Я вас категорически приветствую, Пётр.
Я тоже вас категорически приветствую.
Продолжим. Мы добрались до марта.
Добрались до марта.
1986.
Некоторые наши зрители скажут, что медленно мы идем.
Очень быстро.
Очень быстро идем. 86-й год. Год серьезный, поэтому мы не будем торопиться, а будем говорить обстоятельно и вспоминать собственные впечатления. Я не помню, что я делал в марте, но напомню, что я в это время, мне 16 лет, я хожу в школу, 10 класс. Видимо, уже мыслями готовлюсь к тому, что скоро все это кончится. Вот. Из радостных событий были мои уже более такие серьезные и обстоятельные встречи со спиртными напитками в этот период. Ну, например, я помню, как по пути на дискотеку в школе, я не помню, по какому поводу, ну, предположим, что на 23 февраля, вот, мы с товарищами в лифте, проехавшись вверх и вниз, из горла выпили бутылку 0,7 водки московская. Вот. Нам показалось...
Вы серьезные школьники были.
Да. Я сам сейчас удивляюсь, как здоровья-то хватало. Вот. И казалось там почему-то тогда, что именно так водку и пьют, собственно. Ну, а как еще? Ну, там сразу надо, чтобы это... Мы же дискотеку тоже не пронесешь.
Да, да.
Вот. Соответственно, надо залить все, чтобы там, так сказать, вставить. И там вставляло, надо сказать, где-то через часок уже было тяжеловато. Вот. И преподаватели это, конечно, замечали. Вот были вопросы к нам. Но ничего. Я, кстати, хочу заметить, в разгар борьбы с антиалкогольной кампанией, когда добыть водку, разгар антиалкогольной кампании, когда добыть водку, в общем, было непросто, но как-то находили методы.
Дело молодое.
Ну что, 2 марта.
Ты не смотрел случайно художественный фильм «Все умрут, а я останусь»?
Смотрел. Но не
там
помню.
Натурально, как в детстве побывал, там все в туалете, веревку в окно, там пакет с винищем раз-раз-раз затарабанили, блин.
Вот, это было дело, да. Вот, еще почему-то нам казалось, что правильно и технически грамотно, и как у взрослых, это запивать водку пивом.
Да.
Это нормальный пацан. Сейчас с таким ужасом, во-первых, теплую водку из горла сейчас, конечно, не станешь пить уже, мягко говоря. Ну, черт его знает, понимаешь, были бы мы сейчас в условиях 86-го года.
Конечно.
Может, и сейчас бы вышли, вот записали бы ролик, вышли бы на улицу, зашли бы за уголок, да, взяли бы стакан один на двоих. Трофима бы он еще позволил. Дементьев. И там вот это. И закусили бы чем-нибудь. Ладно. Март. Начинаем с марта. 2 марта. Королева... Да, с благородного мы начнем. С благородного. Королева Великобритании Елизавета II подписала в Канберре, это столица Австралии, так называемый Австралийский акт, который упразднил последние правовые приоритеты британского права над австралийским. Таким образом, Австралия окончательно обрела независимость.
В 86-м году.
В 86-м году. Ну, тут так как хронология, то придется чередовать политические, трагические, разные, поэтому уж как принято. В тот же день происходит катастрофа самолета Ан-24 под Бугульмой, 38 погибших, самолет разбился при посадке из-за неисправности оборудования, ну и вообще в 80-е мы уже к этому привыкли, с катастрофами самолетов все было, скажем так, в печальном смысле хорошо. 4 марта выходит британский таблоид Today, впервые используется, на признании которого впервые используется компьютерная верстка. И полноценная офсетная печать, ну, своего рода революция в печатном деле. Напоминаю, что в этот год, когда комета Галлея планета достигла перигелия, да, то есть ближайшей точки к Солнцу, сейчас астрономы нас поправят.
Сейчас обратимся к Марксу. Так-так.
Да, ты понимаешь, что такое перигелий. Вот, японский исследовательский зонд, не зонд, а зонд Суйсей, отправленный к комете, сделал ее снимки в ультрафиолетовом спектре. Но и мы не отстаем. 6 марта автоматическая межпланетная станция Вега-1 прошла на расстоянии 8890 километров от ядра кометы Галлея. То есть тоже мы.
Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты. Да. Мы это знали, конечно, но надо было удостовериться.
Ну, просто, да, более официальным языком. 6 марта Александр Николаевич Яковлев избран секретарем Центрального комитета КПСС по идеологии. идеологии. Александр Николаевич Яковлев, мы о нем, по-моему, уже говорили в предыдущих сериях, в 1985 году. Это тот человек, которого называли архитектором перестройки. Он как раз был человеком, который был, в общем-то, сторонником того, что потом или уже тогда называется гласностью, и ответственным за идеологическую часть перестройки. То есть, за экономику он, конечно, не отвечал, а вот за идеологическую составляющую, которая тоже свою роль сыграет в том, что произошло с Советским Союзом, конечно, отвечал именно он. Вообще, еще раз напомню, что источников информации в то время было, конечно, немного. В 86-м году для наших маленьких зрителей скажем, что интернета никакого не было, были газеты, многие газеты вы получали подписки, многие газеты вы читали где-нибудь на стендах, вот можно еще было увидеть людей, да, читающих, например,
на остановках общественного, транспорта,
они были наклеены. Многие газеты было довольно непросто получить, ну, например, еженедельный футбол, хоккей, ну, подписаться было не очень просто.
Аргументы и факты.
Были тогда уже, да, 86-м?
Нет, не знаю, были, не были, не было, но подписаться сложно было.
Ну да, были очень проблемы. Конечно, на «Правду», «Известия» и там что-нибудь еще можно было, на «Комсомолку» можно было подписаться нормально, но тогда еще в газетах, собственно, особо ничего интересного не было. Там эпизодически появлялись какие-то громкие материалы, и в 86-м году они будут. Толстые журналы начинали потихоньку тогда только публиковать какие-то, так сказать, смелые вещи, но еще не публиковали толком. Что еще? Телевидение, естественно, источник информации. Ну, программу телевидения вот в прошлом выпуске я зачитывал, новогоднюю. Там, в общем, честно говоря, смотреть ничего особо было нечего, кроме какого-нибудь прожектора перестройки. Ну, в общем, все то же самое, только под другим углом. Радио и роль, наверное, вот интернета и сегодняшнего Ютуба играли западные голоса, которые были тогда. И их можно было слушать, но с трудом. Они еще глушились в 1986 году. Так что источников информации было немного. Ну, естественно, книги. Вот, и самиздат. Но это, наверное, мало кто его видел. Хотя я, наверное, даже как-то где-то мне попадался какой-то самиздат, но я не могу сказать, что в 10 классе. У тебя был самиздат на заводе, там мужики не распространяли?
Категорически нет. То есть я знаю две разновидности самиздата. Разновидность номер один, про которую почему-то не принято говорить, это разнообразная порнография. У меня была напечатанная на машинке книга, якобы шведская, под названием «Дела и заботы инспектора Томпсона». Томпсон там такое чебучил, я только под занавеской вытирал.
Точно, это было.
Это было большинство. И было, так сказать, меньшинство. То есть мне как-то раз, по-моему, это я еще в армию даже не уходил, выдали почитать на ночь «Мастера и Маргариту», напечатанного на каком-то, я не знаю, как это правильно, ротопринт какой-то, наверное, там, да, такая розоватая бумага, и напечатано было с одной стороны. Я, поскольку был большой поклонник рок-оперы «Jesus Christ Superstar», то я читал только там, где про Иисуса Христа, потому что я все остальное за ночь прочитать не успел бы просто. Хорошая, интересная была. И потом, когда-то уже, так сказать, уже в перестройку, наверное, у меня были братья Стругацкие, напечатанные на каком-то принтере советских ЭВМ, где там, ну, он матричный был, то есть буквы из точечек, все буквы были большие. Ну, там грамматика, все это, так сказать, соблюдено, но читать было очень неудобно и такое вот специфическое. Никакой антисоветчины лично мне никогда не попадало. Нет, это надо было иметь совсем другой круг знакомств, где циркулировало вот это. И поскольку это была уголовная статья за обладание подобными вещами, то я думаю, так это оно просто только среди своих распространялось.
А Стругацких не издавали?
Издавали чудовищными тиражами, но ничего не хватало. Поскольку в Советском Союзе были, там, я не знаю, какое количество библиотек, то в первую очередь все это заезжало в библиотеки, а что осталось, уже там как-то до граждан.
Да, я помню, ажиотаж был вокруг книг, какие-то подписные издания, что-то люди подписывались, макулатуру сдавали. Какой-то был Дрион бесконечный, вот этого Дриона.
Там, графиня Монсоро, три мушкетера, там, эти виконты Доброжелы, почему-то именно вот это вот пользовалось самым бешеным спросом, и это за макулатуру продавали. Что тоже, кстати, крайне странно. Если люди покупают, ну, наверное, они же деньги за это платят. Может, как-то организовать, продавать то, что люди хотят купить. Ну, вот эти три мушкетера, они же, наверное, это как
вот. Это ты мыслишь сегодняшними капиталистическими
так своими. Точно. Ну, я могу тебе со всей пролетарской прямотой сказать, что за всю свою советскую жизнь в городе Ленинграде Лично я не купил в книжном магазине ни одной интересовавшей меня художественной книги. Ни одной вообще. Я потом уехал вот в 80-х, 83-й, там, 4-й, уехал в Узбекистан, где местное население, оно книжки не очень. Вот там я покупал... А до этого я жил в Германии, в населенном пункте Вюнсдорф, где там ставка нашей этой группы войск стояла. Там был книжный магазин, который вот там специальное снабжение. Вот там я покупал фантастические художественные книжки, отличные, которые издавались. В городе Ленинграде их купить было нельзя, только с рук, никак по-другому. Это тоже, мягко говоря, изумляет. То есть иди в библиотеку, там тебе выдадут все, что хочешь. Но тоже делилось. Вот это можно было взять на руки и почитать, постояв в очереди иногда. Там какую-нибудь, как у нас девочки в школе там читали какую-нибудь Джен Эйр. Надо было в очереди постоять там дней 10. Вот тогда она тебе достанется. Но были книжки типа «Гражданина Ефремова», такой «Час быка», которых где на руки выдавали, там их зачитывали очень быстро. Ну, вот сядь в читальном зале, открой книжку и почитай. Это, конечно, прекрасно, но если у тебя время. Ты сейчас можешь ходить по читальным залам и что-то читать? Это было удивительно, при том, что тиражи, они, по-моему, от 150 тысяч только начинались. Так, то есть, если сейчас для талантливого автора 3000 экземпляров – это много, а 5 – это безусловнейший успех, то там 150 – это так, сейчас начнем, блин. Странно.
Ну, видишь, все-таки вот на Политбюро они, читаешь, когда эти все, они мыслили другими категориями. Они говорят, что нужно, что мы должны людям давать, да, чтобы они читали вот это, а вот это не нужно, а вот это нужно. То есть не было понимания того, что сейчас мы будем на книгах зарабатывать. Это совершенно другая, так сказать, вот должна
согласен,
быть.
Согласен. Но вот. Худлит должен быть. Так невозможно было купить даже какого-нибудь, я не знаю, там, талантливого писателя Бондарева, безусловно, да, талантливого, какого-нибудь Абрамова. Их нельзя было купить. В библиотеке взять можешь, купить нет, они тупо не продаются. Все раскупили. Да, тоже. Ну, у меня собрание сочинений было. Тоже, кстати, мать была учительница, и, соответственно, для учителей отдельно было вот всякие подписные издания и прочее. Естественно, папа у меня был суровый коммунист, у меня дома было полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, 56 томов, по-моему, то есть много. Ну и всякие подписные издания, типа Горький, Чехов, Лесков там, и прочее, было в наличии. Поэтому ко мне массово народ ходил, типа, для уроков там почитать, что-то отметить. Было очень далеко не у всех. А сейчас, когда хожу во всякие букинисты, вот просто со слезой смотрю, там все это стоит. Стоит какие-то гроши вообще смехотворные, типа там Джек Лондон, 14 томов, о котором я даже мечтать не мог. Ну, стоит там 5000 рублей все вместе. Ну, по нынешним меркам, ну, смехотворно.
Немного,
14 да. томов, да. Все дешевле грязи, и никому уже ничего не надо. Забавно, кстати.
Забавно, забавно.
Так долго смеялись над американцами, что у них в домах книг нет вообще. А вот пришло то же самое, что у американцев. Как у вас с книгами? Я тебе рассказывал отличную историю, как ко мне зашел один малознакомый товарищ. Ну, у меня, если скромно сказать, книжек у меня много дома.
Сколько?
Он, не знаю, не считал. Он зашел, говорили, он зашел, замолчал, помолчал и говорит: а ты что, все их читал? Ну да. А он прыг к полке, хватит книгу. А про что вот это? Сильно было.
Да.
Так-так.
Ну, еще один источник был информации, который я забыл, и он начал проникать на сознание граждан, это, конечно, видеокассеты. Видеомагнитофоны появились, особенно у тех, кто был связан за границей. У меня вот был в классе приятель, у которого папа где-то там работал, вот там, и у них был дома видеомагнитофон, и мы туда периодически захаживали что-нибудь посмотреть. Вот. И, конечно, видеокассеты – это не политическая информация, это фильмы, но переворот легкий в сознании они, конечно, производили, потому что прежде всего фильм, просмотренный на видеокассете с каким-нибудь Джеки Чаном там, или, я не знаю, с Арнольдом Шварценеггером, он совершенно четко ставил вопрос перед тобой, да, а вот почему у них там вот так вот круто, интересно и замечательно, а у нас тут в кино, нет, я не знаю, что-то иное. Да. И это, конечно, на мой взгляд, было мощная такая ползучая уже, вот, ну, что-то близкое к интернету. Ну, наверное, этого нельзя сказать о кассетах. Кассеты были довольно давно, кассеты были там 70-х годов в магнитофоне, и там были монологи всяких сатириков, которые не показывали по телевидению, включая, кстати, и Хазанова, довольно острые, Жванецкого, да, тем более. То есть, вот эта часть тоже была такой вот аудиовизуальный сам издат. Но вот именно в 80-е годы, во второй половине, к ним добавились видеокассеты, хотя там, конечно, были в основном фильмы, ну, включая эротику, греческий смоковниц там и прочую муть. Вот. Ну, и...
ну, я считаю,
что... но подрыв определенный, мне кажется, мозгов-то они производили.
Я считаю, что видики, они самый серьезный удар нанесли по коммунистической идеологии именно видео. Вот фильмы, потому что это вот, вот сейчас, знаешь, есть такой этот сериал «Тайны следствия», где там такая следовательница прокурорская, она вся такая красотка, ну, как актриса она действительно там красотка, вот в прокуратуре у них так интересно все так вот, и она такая ездит на БМВ, живет в какой-то роскошной квартире совершенно.
Но что...
Я знаком с автором данного произведения, некогда рядом служили. Я все время смотрю. Ну, это туши свет вообще. Как вы ухитряетесь такое придумывать? Тетенька-следователь, она вообще не этим занимается, не так. И вообще все это абсолютно. Ну как «Улицы разбитых фонарей», помнишь, самые первые,
ну,
где,
да, да,
где там все оборванные, да,
практически. Вот, какой-то бомжатник.
Да. Да, никаких БМВ там ничего вообще быть не может, просто, ёлы-палы. Ну, а вот выглядит вот так. Ну, и ты же не веришь в то, что следователь живет вот так, хотя на экране выглядит красиво.
Ты не веришь, ты веришь, наверное.
Ну, я не знаю, я таких следователей не встречал.
Простой человек, мне кажется, вообще не видит. Он же видит, машины ездят такие по улицам.
Ну,
дома стоят.
А когда смотришь американское кино, ну там все прекрасно. Ну, понятно, что люди, если снимают, то красивые интерьеры должны быть, актеры красивые. И если какой-нибудь Сильвестр Сталлоне там в художественном фильме «Кобра».
Да.
Я там охотник, ты болезнь, а я лекарство. Говорит Сильвестр, и после этого всех видал, как у них там.
Какие у них полицейские.
Безусловное доверие. Вот как все на самом-то деле, да. И это вызывало глубочайшую веру.
Да, поэтому вот источники информации такие, и, конечно, информации не очень много, ну, плюс слухи, рассказы коллег, товарищей. 10 марта, значит, в феврале состоялся 27-й съезд КПСС, съезд, который осудил эпоху застоя и, собственно, ввел это понятие. Еще раз, по мнению членов Политбюро, должны были они придать, значит, новые какие-то, так сказать, скорости, ускорение, и термин ускорение фигурировал
партийному. И интенсификация.
Интенсификация, да-да-да, вот это все. Углубить, расширить и так далее. И
начать.
Да. Процесс пошел.
Да. Горбачев
пошел.
Кто опять-таки не помнит, он был первое, он был человек с юга и говорил через «г», что, например, в культурной столице недопустимо вообще.
Да, и он мог поначалу это все казалось здорово, потому что он разговаривал без бумажки. Вот. Ну, где-то там по бумажке докладывал, он как встречался с людьми, вот, да, вот так, да, вот, да, еще, да, делал, да, все время, значит, и вот это вот, и мы уже начали, и уже процесс пошел, и уже мы углубим, да, сейчас, и товарищи, очень важно сейчас нам собраться, и вот это очень.
Он говорил абсолютно безграмотно.
Да, но дальше он вот это все сначала это производило впечатление, ну, надо же, вот человек.
После,
где-то, я думаю, к концу 86-го года народ уже понятно, что он говорит по кругу одно и то же, и, в общем, по материалам вот этих вот заседаний Политбюро видно, что они, наверное, члены Политбюро и Горбачев в том числе первое время рассчитывали на то, что вот они вот это все скажут на съезде, на партийных конференциях, значит, те, кто их заслушает, они, очевидно, пойдут, и они вот это сделают. Но иногда так и происходило, мы вспоминаем уже две смены, да, когда Горбачев сказал, почему мы у две смены не работаем, товарищи, у ВДР, товарищи, работают у две смены, и, оказывается, Дмитрий Юрьевич тот же отправили работать в две смены через месяц, вот, непонятно зачем, правда. Но в любом случае 10 марта. Да, я хочу сказать, что вот в нашем 86-м году я все-таки почитаю вот эти вот стенограммы, не стенограммы, а заметки с заседаний Политбюро, они очень показательные, особенно если посмотреть на динамику с начала года к концу, вы это услышите. 10 марта заседает Политбюро и обсуждают результаты только что вот недавно закончившегося съезда. Отметили 8 марта все, значит, они нормально, и вот 10-го собрались. Ну, Горбачев. Съезд проходил в новой атмосфере. Партийный, откровенный, без страха, сказать что-нибудь не то, из-за организованности, как бывало раньше, когда съезд, ну, короче, все хорошо. И вот как съезды раньше напоминали хорошо поставленный спектакль, театр, вплоть до дозирования аплодисментов. Новая атмосфера должна трансформироваться на всю партийную жизнь, говорит Горбачев. Наступает психологически самый трудный период управленческой перестройки. Вот уже слово перестройка звучит его, позволяющий. Но люди еще не слышат, потому что, конечно, что происходит на заседании Политбюро, никто не знает. Да. Это сейчас мы можем почитать, а тогда понятно, что это все не публиковалось. Хотя, может, публиковалось. Да нет, наверное, какое-то, наверное, по заседанию выводы какие-то, решения и так далее публиковали в изданиях. Переходя к проблемам внешнеполитическим, хотелось бы прежде всего отметить, что мы нащупали подходы к изменению характера наших отношений с социалистическими странами, и это чувствуют уже и наши друзья. Указания, директивы, поучения – все это должно уйти в прошлое. Что он говорит? Что мы, значит, перестраиваем и отношения с социалистическими странами, которые, кстати, не очень простые. Есть развитые социалистические страны, ГДР, Чехословакия, есть Польша особняком. Стоящая, в которой все непросто, там, значит, еще не до конца разрушен социализм, но уже дело к этому близко. Денег у них нету, они набрали кредит на Западе, набрали кредит в Узбекистане, ну, чистая Украина. То есть, да, и да, у них набрали, и у нас набрали, и мы с польскими, ну, в общем, многовекторность демонстрируют. И вообще страны социалистические идут развитые, и они начинают все больше в сторону многовекторности посматривать. Есть менее развитые социалистические страны, совсем, вернее, плохо развитые с точки зрения финансовой. Куба, Монголия, Вьетнам.
Румыния.
Ну, Румыния, кстати, особняком. Там Чаушеску, так сказать, у него свое видение. Угу. Вот, и он там строит свою какую-то модель социализма и всем предлагает делать примерно то же самое, что и он. Он, например, на встречах всерьез говорил, что династическое должно быть в социалистическом мире правление, что, ну, так сказать, так вот надо, у нас народ по-другому не понимает.
В общем-то, был прав.
Да, но его не очень понимали наши товарищи, потому что как-то, ну и ничего, а что ты ему сделаешь? Вот. Поэтому, если говорить о слабо развитых, то они, конечно, субсидировались Советским Союзом. И это была еще одна колоссальная, это был один еще аспект колоссальной финансовой нагрузки. Это миллиарды и миллиарды рублей ежегодно. Плюс Советский Союз, естественно, обеспечивал всю оборонительную систему. То есть вся техника, все вооружения, самолеты,
обслуживание,
все это социалистические страны получали от нас бесплатно. Вот. То есть они не покупали самолеты у нас, естественно, а мы им либо предоставляли, либо там стояли наши. Но вот это все, то есть колоссальная нагрузка. Поэтому, конечно, здесь Горбачев говорит о том, что с одной стороны мы больше не можем директивно, в общем, предлагает искать новые подходы. Дальше продолжаю выступление Горбачева. В взаимоотношениях с Соединенными Штатами мы не намерены поступаться своими интересами и заигрывать с ними. КПСС видит как разделенность современного мира, так и его взаимосвязанность. На этой основе мы приглашаем всех к диалогу и взаимопониманию. И мы видим, как в США развертывается серьезная борьба между сторонниками и противниками такого подхода. О стиле работы. Ну, здесь, да, по поводу США, здесь надо сказать, что часто у Горбачева звучит такая мысль, что Рейган, он вообще классный. Мы с ним встречаемся, но мы понимаем, что у него связаны руки. Потому что там Конгресс, лобби и вот это все.
Что он сам-то он прекрасен.
Что он-то хочет, а он хороший, он улыбается, да, он, да, классный, мы с ним вот. Но не всегда он может, так сказать, вот да, что бы хотелось. Поэтому в этом смысле попытки договориться с США, вот он говорит, что есть сторонники, противники и так далее. О стиле работы, ну, про перестройку кадров. Лигачев добавляет. Съезд, говорит Егор Кузьмич, славная страница нашей истории. Изменения в уставе КПСС должны использоваться нами для укрепления дисциплины, борьбы с пьянством, не перестает он, значит, вот это все, и бюрократизмом. Предстоит перестройка соцсоревнования. Дух критики надо переводить в позитивную плоскость и в изучение положительного опыта. Вообще, мне это все напоминает иногда выступления наших руководителей, ну, до недавнего времени, во всяком случае, ну, не высших, наверное, хотя бывало и
такое. Ну, в этом деле мало что
меняется. Когда нам рассказывают, вот чего надо. Вот надо, чтобы все, значит, вот собрались. Или прекратить надо вот это вот на местах самодеятельность. Или наоборот, больше
усилить
надо. Или кто-нибудь выходит, и, значит, вот он, да, вот, ну, почему? Дмитрий Анатольевич Медведев очень любил такое. Вот, говорит, вот нужно, чтобы, значит, все так, да, нужно.
Вот, да, а... Правильно говорит, никто бесспорно не нужно. А как заставить?
Непонятно. Да, вот это вопрос. 13 марта. Запуск пилотируемого советского космического корабля «Союз Т-15». То есть мы продолжаем космическую программу. Это первая экспедиция на станцию Мир, которая вот только что буквально месяц до этого прибыла на орбиту. Космонавты Кизим и Соловьев. Во Франции тем временем 16 марта победу одерживают оппозиционные партии. И там президентом работает Франсуа Миттеран. А вот премьер-министром в результате становится Жак Ширак. Он Миттеран социалист, Ширак как бы наоборот, лидер так называемых галлистов, ну, то есть сторонник Де Голля. Ну, вот такое у них двоевластие происходит. Но Жак Ширак, мы помним, выдающийся французский политик, как и Миттеран, впрочем, что во Франции, в общем, привык к существованию такого двоевластия. В дальнейшем Ширак с должности премьер-министра пойдет в президенты, будет бороться с Миттераном в президентский выбор, проиграет, кстати, а потом уже выиграет. 20 марта 1986 года еще одно заседание Политбюро об экономическом механизме, вопрос об экономическом механизме Агропрома. Вот здесь уже начинаются легкие сигналы того, что они что-то там начинают понимать и обсуждать реальные проблемы. До этого они говорили о съезде, о том, как замечательно они там углубят все усилия, и какой прекрасный был доклад, и как это круто, и какой вот новый войдет в историю. Возникает вот какая дискуссия. Соломенцев – это один из, не помню имя отчества, но он как бы из старой гвардии. Не подорвет ли развитие индивидуального хозяйства колхозы? Не ставим ли мы под угрозу социалистическое хозяйствование? Речь идет о том, что, значит, начинаются какие-то подвижки в сторону того, что индивидуально можно начинать как-то работать и свою редиску как-то выращивать и даже, может быть, продавать. Горбачев. У нас по-прежнему сохраняется боязнь перед индивидуальной трудовой деятельностью, страхи по поводу личного хозяйства. Не подорвем ли мы этим колхозы? Видите ли, социализм под угрозой окажется. Мне вот сообщили, говорит Михаил Сергеевич, что на Валдае, в Новгородской области, магазины пустые. И этого не боятся. А вот если кто-то хочет сделать, чтобы они не были пустые, сразу поднимается паника. Тут вопрос такой. Вообще Михаилу Сергеевичу должны были бы сообщить, конечно, что магазины вообще не только на Валдае, в Новгородской области пустые. Вот. Я не знаю, почему это вот так удивляет, мне вот сообщили. Ну, вообще магазины довольно пустые даже в Москве. Я это прекрасно помню, мы об этом говорили, и в Ленинграде.
Это ужасающий уровень информированности, ужасающий просто. Тебе же сводки кладут ежедневно, в том числе сводки КГБ, где отображаются настроения граждан. Что граждане говорят, что они думают, чем недовольны, чем довольны. Тебе же все это кладут. Ты их не читаешь, что ли? Не читают.
Вот, совершенно точно. Обсуждение все-таки, ну, даже несмотря на то, что они обсуждают проблемы Агропрома, то, что пустые магазины, все равно обсуждение идет немножко в другое русло. Вот сейчас мы тебе сказали, что слушайте, мы тут, то есть при том, что государство - это владелец всех магазинов, что государство отвечает за обеспечение граждан. Да, сейчас президенту скажут, что слушайте, у нас там магазины пустые, людям есть нечего. Ты что скажешь? Что, ну, наверное, давайте решать вопрос, дайте мне сводку по всем магазинам по всей стране, немедленно разобраться сюда, значит, этого, того и этого, и давайте решать. Дальше тут немножко другое. Не надо бояться. Ленин не боялся, когда и государство было слабое, а государственного сектора не было. А у нас нужны нестандартные подходы. Острота проблем требует их решения. Надо еще раз всерьез изучить ленинские идеи о кооперации и подъеме середняка. Я вот не хочется никого обижать. Они там тоже люди на своих местах. Но представляете, люди обращаются к идеям практически не столетней, ну хорошо, там 70-летней давности, чтобы решить проблему магазина на Валдае, причем это не один магазин. Уверяю вас, вы увидите, у нас многое осталось нереализованных в ленинских замыслах. То есть, это возвращение к Ленину – это такой действительно первого периода, и даже до 90-х годов была такая концепция, что вот Ленин был молодец, а потом все, так сказать, испортили.
Отход.
Вот эти все. Да, был отход. И давайте сейчас вернемся к ленинским принципам, и все будет хорошо.
Ну, в общем-то, они были правы, безусловно.
Наверное.
Наверное, вы от чего-то отошли. Если у вас вот так получилось что-то, что у товарища Сталина, по-моему, на Валдае все продавалось. Товарищ Сталин как-то бдительно за этим смотрел, и тех, кто плохо продавал, наказывал. А вы, наверное, от чего-то отошли. Я повторюсь, что это же не единомоментное, это, наверное, какие-то кривые, которые опускаются, а вы не видите. И только когда уже начали об днище стучаться, вы тут вдруг запереживали. Так надо было раньше переживать.
Но Горбачев продолжает. Мы вступаем в качестве нового этапа. Вернуться к ленинской идее продналога, от которой отступили в свое время. Я так думаю, там все в этот момент...
Может, еще в продразверстке?
При этом нормативная база должна быть мобилизующей и реальной. А, то есть, это значит, вот, ну ладно. А если в сельском хозяйстве все собрать, что выращено и сохранить, можно получить на 25% больше конечной продукции. Тоже удивительная новость для генерального секретаря партии в 1986 году. Так это вообще-то, ну да, 25 это мало, мне кажется. Там побольше, наверное, могло
быть. Помню...
Ты на овощной базе бывал?
Да. Я помню замечательные эти самые родная казарма. Я заступаю в наряд по кухне, будучи рядовым бойцом, и отправляюсь на продуктовый склад под руководством товарища прапорщика, где мне дается команда срочно подтаскивать капусту. Там стоят такие деревянные стеллажи, лезть туда. Я совсем молодой, там месяц-два прослужил. Я туда залезаю, там гнилые листья капустные, я по ним там на разъезжающихся этих лапах, там какие-то кочаны лежат, ну, они просто склизкие, черные, но некоторые еще ничего. Я кричу товарищу прапорщику, а какие брать-то, хорошие или плохие? Там все хорошие, говорит товарищ прапорщик, бери все. Ну, я, естественно, все откидываю. То есть, речь-то про, например, то есть, привезли нормальную капусту, хорошо выращена, она хранится ненадлежащим образом, она портится. И действительно, тот, кто был на овощебазах, это же тихий ужас был, сколько всего выкидывается. Как это вы так делаете? Это точно так же, ты знаешь, когда вот в начале 70-х, когда грянул нефтяной кризис на Западе, когда там саудиты начали там закручивать цены на нефть, и в США, и в Европе все немедленно бросились, например, утеплять всякие эти теплотрассы, например, вставлять другие окна, там как-то утеплять и прочее, и прочее, они как-то стремительно и очень быстро на 30% сократили потребление энергии на отопление. Ну, кто мешает хранить-то как следует нормальную картошку, сорт? Первое. Нужен сорт, который хорошо хранится. Например, на хранение закладывать только такие сорта. Специальное помещение, температурный режим, там как-то это перелопачивать, туда перекладывать. Я не знаю, как правильно хранят.
Сейчас прямо напомнил, я прям представил Михаила Сергеевича на совещании вот на политбюро. Что нужно? Сорта сделайте.
Так это о чем говорит?
Они пошли делать.
А, сортов, по всей видимости, нет. Хранилища построены через жопу. Хранение организовано из рук вон плохо. Всем на все насрать. Вот вам результат.
Ну да. Здесь проблема в том, что мы говорили в прошлый раз, что страна находится в жесточайшем финансовом кризисе. По стране нанесены жесточайшие удары по финансовой системе. Антиалкогольная, значит, кампания. Это инвестиции в ускорение, дикие деньги, и по, так сказать, чтобы гражданам было веселее, их лишили продуктов питания, там, каких-то импортированных, и импорта потребительских товаров. И в этой ситуации они, вот, так сказать, вот они рассуждают о том, как по-ленински теперь работать надо. Вот. Это, конечно, выглядит с сегодняшних позиций довольно странно, но вывод у меня напрашивается только один. И это, конечно, догматизм, который перевешивает вот именно уход в идеологию, который перевешивает вопросы реальных решений реальных проблем. Вот они, ну не беритесь тогда, обсуждайте теорию, там, да, пусть какой-нибудь другой орган обсуждает проблемы в агропроме. Но они теоретическими вопросами пытаются решить проблему того, что в стране жрать нечего. Вот, ну, это, и опять же, я не думаю, что они это то, что они, да ладно, там нормально. Они просто не понимают. Они пытаются вот эти вот найти в ленинских каких-то продналогах решение сегодняшних проблем. А это невозможно. Даже если ты вернешься к ленинским принципам, ну вот он на съезде рассказал и про ленинские принципы, и про застой, про
это все. Хорошо, рассказал. Это теория. Но должна быть конкретика. Вот меня папашка в детстве регулярно возил на рынок. Там, возле электросилы у нас там московский рынок, по-моему, назывался, я не помню. То есть, поскольку у нас там было трое детей в семье, то ряд домашних забот он был положен на детей. Моя задача, например, была ходить в магазин, покупать молоко, пряники, хлеб, там всякое такое. Я вот за это отвечал. картошку, в частности. Но вот мы с батей приходим на рынок. Вот рынок, вот там эти алюминиевые подносы, и в них, например, картошка. Вся картошка помыта. Картошенка, ну, как и сейчас на рынке, собственно. Вся морковка надраена там щетками, я не знаю, но на ней ничего нет. Ну, я не помню, сколько оно стоило, не помню. Но вид всегда был товарный, покупать всегда хотелось, и это был товар высокого качества. А вот я сам иду в магазин за картошкой. Ну, начиная с того, что надо было сначала, зайдя в магазин, надо было пройти по всем отделам, посмотреть, что тебе надо, да, запомнить, потом пойти в кассу, сказать, в какой отдел сколько тебе пробить, тебе пробивали, дальше ты с чеками шел обратно в этот отдел и уже по чеку тебе отпускать.
Но
гениально.
Перебью, с картошкой ситуация была сложнее. Ты должен был сначала набрать ее в грязной такой штуке, в ящике, потом взвесить. Не потом совсем. Они тебе говорят, сколько ты она стоит, ты уже тогда идешь туда пробивать.
У нас было не так. Не нет. Так? То есть ты приходил, она стоила 10 копеек килограмм. Я подходил, значит, вот там этот лоток такой. Сначала туда насыпается картошка, это весы тебе взвешивают там, после этого дергают ручку, и оно вываливается тебе в твою кошелку. Она никогда не была мытая, не была, да. Она всегда была вся в земле. Земли там, ну я не могу сказать, что на кошелку лопата земли приходилось. Нет, но там прилично, не да. Не все в говне, все какое-то некачественное вообще. Она мороженая зачастую зимой была, то есть омерзительно сладко, ее можно было выкинуть сразу. Да. Ну при этом. Да, базару нет, она стоила 10 копеек. Это ни о чем. Буханка хлеба стоила 16, ну, килограмм картошки 10. Но это была плохая картошка.
С другой стороны, это же картошка, она так и должна стоить.
Ну, наверное, да.
Но... не батат.
А почему вот этим парням, опять-таки, вопрос сразу, а что, они выращивают что-то, у них, наверное, образуются избытки.
У них, наверное, есть сводка госстата, и вдруг кто-то ему сообщил, что на Валдае...
Ну магазины вот пустые. На Валдае, там земля есть, картошка растет. Вот эти вот, которые на рынке продают, ну, наверное, это не какие-то фермеры, это, наверное, люди, у которых просто могут вырастить много хорошей и ее продать. В чем смысл-то их ограничивать? Нифига не понятно.
Вернемся еще к этой теме. Следующий вопрос на повестке Политбюро, вопрос о политике США. Горбачев. Можно разобрались с Агропромом. Нет, ну там, наверное, больше они обсуждали, конечно, но тем не менее, то, что какие материалы есть, собственно, я их целиком почти привожу. Горбачев, можно создать систему по уничтожению их станции СОИ. СОИ, напомню, это стратегическая оборонная инициатива, она же программа «Звездных войн». Использовать в этих целях ядерные взрывы в воздухе. Хотя, конечно, в ответ получим уничтожение нашей системы. А мы на это пойдем, если встанет вопрос о существовании нашего государства. Если мы поставим так вопрос, то только в ответ на их политику, ибо мы лучше всех понимаем и видим, к чему СОИ может привести. По данным американских исследователей, продолжает Горбачев, космические платформы для ликвидации СОИ в 100 раз дешевле, чем стационарные станции на Земле. Ответ на СОИ может быть не только в космосе, но и в других сферах. Ну, в общем, он говорит, что есть у нас асимметричный ответ. Угу. Значит, мы будем им об этом рассказывать, но предлагает все-таки с пропагандой внутри страны поаккуратней. Народ свой, быть осторожнее, свой народ запугивать тоже не надо. Что мы сейчас там в космосе разместим, и война начнется, потому что, конечно, то, что он говорит, ядерные взрывы там какие-то и так далее.
Ну, это странно, потому что решения предлагались абсолютно, как это у нас принято, абсолютно асимметричные. То есть, если у вас там висит какая-то платформа с этим мегалазером Экскалибур, то мы туда подгоним ведро с болтами и внутри толовая шашка, чтобы лежала. Вот оно взорвется, и 100 болтов попадет в вашу дурацкую эту Экскалибур, и кранты ему, ведро стоит сильно дешевле, чем лазер.
Об этом и речь, он и говорит, разместим в космосе.
Да, но мы в прошлый раз не сказали, что все это было, ну, то есть сказали, но не заострили, что все это было вранье, что это все врали постоянно, лазеров таких нет до сих пор, обрати внимание, 40 лет прошло. А тогда поверили. Да, поверили, втянули в какой-то очередной виток гонки вооружения. Плохо разведка работает.
Ну, виток не виток, но как минимум они создали мощнейший рычаг на переговоры.
Ну, психологическое давление.
Да, то есть это фактически. У тебя ничего нет, ты блефуешь.
Что вы будете делать против наших лазеров?
А давайте ядерное оружие уничтожим.
Да.
Не, ну подожди. Давайте вы сначала, так сказать, Это такой очень мощный блеф. Не знаю, может, они сами верили, но интересно. С 21 марта по 4 апреля Катя Лычева, девочка, да, вместе с американской школьницей из города Сан-Франциско Старроу совершает поездку по США. Это, ну, смотрите, вторая серия по результатам очень популярной, погибшей, к сожалению, в 1985 году Саманты Смит, которая приезжала в Советский Союз. Катя Лычева становится такой второй серией.
Вот этой вот. Нашей уже.
Да. Ну, она наша, да, едет туда, его в ответ, но вместе с американкой. Вот, становится очень известной в Советском Союзе, среди школьников, я тоже это помню. Вот, там после гибели Саманты Смит ее родители, мама выжившая, она организовала фонд «Дети как миротворцы». Ну и, в общем, в СССР это довольно была мощная пропагандистская история, посла доброй воли. В этом году, в 86-м, довольно много будет таких историй. Все они, в общем, поддерживают концепцию отказа от ядерного оружия, разоружения. Это главное направление во внешней политике, ну, помимо региональных. То есть, все отношения с США, все, к чему призывает Горбачев, это полный отказ от ядерного оружия, это его собственная идея. То есть, разоружение. И, в общем, имиджево, конечно, это для России, для Советского Союза, вернее, оно сработало очень неплохо. В принципе, образ страшного Советского Союза, который сложился при Андропове и Брежневе, и там, в 83-м году достиг своего пика и ракеты в Европе, он, конечно, Горбачевым был, ну, фактически разрушен его инициативами. Здесь нужно отдать ему должное. И в этих экономических условиях это было правильно, потому что дальше, конечно, мы сильно по-прежнему зависели от интеграции с западной экономикой. Это было важно. Вот это, вот, наверное, было единственное правильное действие в условиях этого кризиса. Не знаю, насколько оно было обосновано, но его, конечно, одного не хватило. Анекдот, вернее, шутка была, какие в Советском Союзе в 80-е годы, какие три женщины самые популярные в Советском Союзе? Алла Пугачева, Катя Лычева и Раиса Горбачева. А какие трое мужчин самые популярные в Советском Союзе? Райкин отец, Райкин сын и Райкин муж. Вот. Здесь, конечно, нельзя пару слов не сказать о Раисе Максимовне Горбачевой, которая...
Многие не поймут. Райкин отец – это актер Райкин. Да, Райкин это Аркадий... сын – это Константин Райкин. Райкин муж – это Горбачев.
Да, да, это надо, конечно, да.
Для
нас то все очевидно. Райкин отец, Райкин сын, Райкин муж. Ну, действительно, Райкин отец, естественно, Аркадий Райкин – это король тогдашнего разговорного жанра, безусловно, номер один фигура, уже сильно в возрасте, я думаю, что это лет под 80 было. Константин Райкин, ну, довольно популярный, не сказать, что он, конечно, мега популярный был, но он сыграл там роль Труффальдино из Бергамо, без Бергамо, как правильно, да. Но у нас он был из Бергамо. Вот.
Свой среди чужих.
Да, да, да. Ну, а Райкин муж, тоже понятно, Михаил Сергеевич Горбачев. Вообще, Раиса Максимовна, конечно, тогда произвела серьезное переворот в сознании отечественной общественности, потому что впервые, я даже не помню, чтобы как выглядели, но была какая-то одна фотография Брежнева с его женой, сидит Леонид Ильич, рядом, значит, какая-то старушка, была вроде как жена у Хрущева, которую тоже вряд ли кто даже вспомнит, как выглядел, с ней куда-то ездил, но, в общем, она даже встречалась, по-моему, с Жаклин Кеннеди,
да, да,
но
да, да, да.
Выглядело это довольно печально. То есть, она
было категорически не принято.
Подстать ему. Да. Вот. А Раиса Максимовна была элегантная женщина, более того, она существовала в том числе и автономно, она сама, значит, встречалась с какими-то женщинами, то есть, фактически выполняла такую вот роль западной, абсолютно американской первой леди, была прекрасно одета, хорошо говорила она, и я не помню точно, не знаю, как я помню, что у нее был какое-то даже научное звание, то есть, она, конечно, образованная женщина с Михаилом Сергеевичем довольно давно, она не, были, ходили даже слухи, что она выходец из какой-то, значит, элиты, но нет, на самом деле, они действительно, во-первых, очень любили друг друга, во-вторых, конечно, это было нечто. Народ, как я могу судить, ответил Раисе Максимовне лютой ненавистью на это все, потому что...
Сначала все, конечно, это разинув рот,
изумились сначала.
Ничего себе.
А потом стали, значит, думать, что, ну, во-первых, он подкаблучник, явно,
да,
конечно.
Да, да,
и она управляет. То есть, в нашей культуре жены у мужика, то есть, если она есть, то где-то вот там она должна где-то быть. Вот
да.
Была ли жена у Андропова, я даже не скажу сейчас.
Чистить
не
говоря, на кухне рыбу.
Не говоря уже Константин Юстинович Черненко, черт его знает, были у них жены, как они были. Ну, были, скорее всего. Вот, потому что, конечно, партийный работник он.
Ну, это не хорошо и не плохо. Оно да, просто ну, там, традиционно да, так сложилось.
Да, да, это есть. А здесь вот это все. И 86-й год, конечно, стал для нее ну, таким первым годом серьезной публичности. Есть даже фотография, где она, я вот помню ее, где она с супругой Миттерана, который приезжал с визитом, по-моему, в 86-м году, где они по Арбату, значит, она проводит для нее экскурсию, но вот в чистом виде. Первая леди. Более того, она сопровождала в визитах и во всех, да, практически во всех встречах с гражданами, она там рядом стоит и тоже что-то смотрит, и ее тоже как-то спрашивают, она что-то там отвечает. Ну, в общем, не знаю, мне она лично нравится, мне кажется, что она, не могу ничего сказать о ее мыслях, там книги тоже не читал, если они у нее есть, но, тем не менее, на меня лично, ты вот сейчас так смотришь, она производит очень приятное.
Ну, и чисто визуально было все как надо.
Да, Михаил Сергеевич визуально красавец.
Да, то есть, ну, во-первых, он молодой был, молодой, на фоне всех наших...
54 года, по-моему.
Да, младше, чем я сейчас. На фоне всех наших орлов, которые, как там, любимый вид спорта в политбюро, гонки на лафетах по Красной площади, то есть, один...
Да,
и все это, один другого страшнее...
Михаил, ну, кроме Андропова, наверное, он все-таки интеллигентного вида был.
Ну, он не светился
нигде. И недолго. Но он не да, мог, он болел уже.
Да. То есть Михаил Горбачев выглядел прекрасно. Он был молод, говорлив и всякое такое. Раиса Максимовна то же самое. При этом, возвращаясь чуть-чуть назад, она всегда была прекрасно одета. Я уж не помню, кто ее одевал, но на ней всегда была отличная одежда. Выглядела она как женщина, очень хорошо одетая, ухоженная и все такое. Сначала народ смотрел с радостным недоумением, но очень быстро все это да, прекратилось вообще. Появилась присказка: скачет по России тройка, Мишка Райка перестройка.
Да, Раиса Максимовна. Посмотрел я, да, написано у меня, закончила на филфак МГУ и защитила кандидатскую. 24 марта. Еще одно совещание. Ну, коротко, я не буду сильно зачитывать. Еще одно совещание в политбюро. Это совещание по выходу из моратория. Напомню, что в 1985 году в качестве мирной инициативы, одной из первых своих мирных инициатив, Горбачев объявил полный мораторий на ядерные испытания. 24 марта настал, закончился срок действия. Советский Союз выходит из этого моратория. На него США так и не отреагировали. Ну, в общем, вот как на многие инициативы. И на предложение отказаться от ядерного оружия, которое Горбачев озвучил в начале года. Все вот эти смелые такие действительно яркие шаги скорее приносили ему имиджевые очки, чем, в общем, вызывали какие-то ответные действия. Все как-то смотрели немножко, может быть, не понимая, что он хочет. На этом совещании Горбачев говорит следующее: мы понимаем, что нас испытывают на прочность, проверяют, насколько мы искренне в своем миролюбивом настроении. Важно не все сводить к отношениям США. Есть европейское направление, которое для нас очень важно. Баланс надо найти между хлопнуть дверью, силовыми приемами и мирными наступлениями. Ну, здесь Горбачев говорит довольно странную вещь, чтобы тоже, мне кажется, это важно, чтобы понять их восприятие действительности. За этим столом, говорит он, среди нас, могу сказать, больше всего они боятся нашей экономики. Поэтому все надо делать так, чтобы не разорять больше страну через оборону. То есть, с одной стороны, он понимает, что оборона – это дорого. С другой стороны, он все-таки считает, что экономика Советского Союза, она, конечно, очень мощная. И что, в общем, если он говорит, что они нас боятся, то боятся, скорее всего, того, что мы, не знаю, каким-то гигантским скачком, возможно, опередим и превратимся в то, во что сегодня превратился Китай. То есть, вот это его представление о нашей экономике. Хотя понятно, что непростые времена у нас, но вот так. Поэтому, возможно, отсюда и исходит уверенность уверенность в том, что разрушить-то ничего не поможет. Мы же вот все равно, да, ну, есть тут, подсократимся здесь, как бы вот, а так дальше-то мы правильно идем, и сейчас ускорим. Поэтому я думаю, что искренне, они просто искренне этого не понимают. И я думаю, что то, что все решается вот в одной точке, в политбюро там, или на высшем уровне, то, что это единая система управления, это играет злую шутку, потому что никто не может принять другое решение. У тебя нету бизнеса, там, капиталиста, который решает, я вот не буду это продавать. Нет, есть только вот, да. А там действия, как мы увидим, будут разнонаправлены. Одной рукой они пытаются либерализовать экономику, разрешить гражданам, значит, это что-то делать самостоятельно. Другой рукой тут же принимают, например, постановление о борьбе с нетрудовыми доходами. А развивать что-то на местах не очень умеют, а вот зато бороться с нетрудовыми доходами – это пожалуйста. Вот. И, естественно, второе оказывается эффективнее первого. Угу. Вот. Ну, дальше посмотрим. 24-25 марта Ближний Восток не утихает, продолжает полыхать, так и полыхает с тех пор. Ракетные катера ВМС Ливии. Муаммар Каддафи передает пламенный привет. Вообще дерзкий товарищ был. Предприняли попытку атаковать американскую авианосную группу, ни больше, ни меньше,
дерзкий.
В заливе Сидра. Ну, в результате два катера потоплено, и авиация долбанула по позициям ПВО, находившимся там неподалеку. Но все равно дерзко по авианосной группе. Значит, идет авианосец, и на каких-то катерах ливийцы пытаются их, значит. Ну, вообще бодро. 26 марта, может быть, кто-то помнит, я все время помню, такой человек из детства, из новостей, олицетворяющий что-то международное, Курт Вальдхайм, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. В газете «Нью-Йорк Таймс» публикуется статья, обвиняющая Курта Вальдхайма, бывшего генерального секретаря ООН и кандидата в президенты Австрии, в том, что он...
Немножко служил в СС. У них это традиция.
Любят они.
Вот как вышло.
С кем не бывает, как говорится. 27 марта в Мельбурне, в Австралии, возле управления полиции взорвана бомба в автомобиле. Уж казалось бы, где в Австралии погибает офицер полиции. Вообще с терроризмом тоже было все в порядке. Но вот как раз 27 марта Политбюро обсуждает вопрос о проекте постановления о нетрудовых доходах и борьбы с ними. Горбачев, открывая заседание, пришла информация, то есть снова источники сообщают, три полковника в Краснодарском крае, хочется сказать, изнасиловали автосуд.
Три полковника.
Нет. Поставишь шлагбаум или думаешь, толкового майора.
Так-так.
Пришла информация, говорит Горбачев. Три полковника в Краснодарском крае построили себе дома-дворцы. Сталин бы на 2 года посадил. Это Горбачев говорит. Сталин бы на 2 года посадил каждого для порядка, а дома отобрал бы. Лигачев, что там? При Брежневе за 300 рублей дома строили, плюс свое хозяйство. Ну, то есть, типа, справлялись за 300 рублей. А сейчас вот, не знаю, к чему это. Ну, в общем, при Брежневе это хорошо было, плохо.
Нормально.
Нормально, да.
Мне батя сруб поставил, по-моему, на добротной 5 стенок, по-моему, за 400 рублей.
Ну, вот, да. То есть, Егор Кузьмич, он все-таки близок к людям. Вот он там единственный такой, который понимает. Ну, вот. Три полковника. Горбачев, как бы нам не подорвать этим постановлением индивидуальное производство? Нельзя объявлять индивидуальную деятельность вообще паразитической. Сколько постановлений уже напринимали и законов о тунеядстве, и о несунах, и о шабашничестве, и ни одно из этих решений не выполнено, ни одной проблемы не решили. Конечно, советы могут потребовать декларацию о доходах. Например, запросить, получаешь 70 рублей зарплату, а через год у тебя, это прямо то, что ты любишь, да. А через год у тебя и дом двухэтажный, и машина с гаражом. Из каких доходов? То есть, запросы делают в случае, если видно, что человек живет непосредственно. Но, в принципе, дело говорит, но, с другой стороны, в то время, ну, можно себе предположить, к каковы были там, значит, эти самые индивидуальные предприниматели. Там понятно, что запрещено было иметь наемных рабочих и так далее, и так далее. Вот. И вот эта борьба, ну, на мой взгляд, действительно, они все-таки они пытаются как-то что-то сделать, либерализовать что-то, да, чтобы редиска была, картошка и прочее. А потом тут же другое, нет, ну, кажется.
Уже все это было абсолютно бесполезно. Я не помню, я тебе рассказывал, не рассказывал. В 83-м году я приехал в Среднюю Азию. В Средней Азии у меня родственники жили. Вот родственники, у них там здоровенный участок, ну, настолько здоровенный, насколько советская власть позволяла быть ему здоровенным. У них там теплицы, в которых выращивается там всякая помидорная рассада. Все это приносило очень хорошие деньги. Ну, я пока ходил там, здоровое все. В уме прикидывал, сколько сил-то надо, чтобы за этим ухаживать. Ну, и тут оказывается, что а вот здесь вот живут работники. Ну, я советский ребенок, еще можно сказать, как. Ну, не сказать, что они батраки, понимаешь, но именно таковыми и являются. Мужик и баба, они не муж и жена, но живут как муж с женой, так сказать, гражданские. Это, ну, наверное, из категории бомжей, которых вот взяли, хочешь работать, работай. Вот они сидят там и обеспечивают.
Это весь... где это было?
В Узбекистане. А, под Ташкентом, да.
Русские. Ну, в Узбекистане это вообще.
Да, русские.
Там
они
с батраками все нормально.
Они не на цепи, они там по собственному желанию. То есть вот им их кормят, поют, одевают, какие-то деньги платят. Ну, получается, ты понимаешь, вот у тебя здоровенный участок, и это разгар советской власти, 82-83 год вообще. А вот уже. Ну, я обращаю твое внимание, все вокруг в курсе, и у половины свои работники живут, и никого это вообще не парит, не колышет там вообще никак абсолютно. Ну, а как же советская власть, а как же там заветы и прочее, и прочее, оно не работает уже, все.
Ну, смотри, я думаю, что в России-то в РСФСР работает. Вот в таком разрезе. Ну да, в Узбекистане. А кто контролирует исполнение? Ну, так тот же местный товарищ.
Который... Сразу вот интересно. Тоже... Да, вот у него понимает. Там, вот у него гараж и дом. А как вы это отслеживаете? Вот мне все время интересно. А как вы это отслеживаете? Как тогда, как ты понимаешь, там вообще лично мне не ясно, что ты предъявишь. Кирпичи насобирал на помойке вот из половинок у меня построено. Да, это да. Вот это вот там очень-очень непросто.
Я думаю, скорее в местах таких, как Узбекистан, там и предъявлять-то никто ничего не будет.
Естественно.
Вот, потому что там все схвачено, все друг друга знают. И так
это
далее.
Мы еще дойдем до хлопковых дел.
Дойдем, да.
Я же там тоже трудился у этого главного негодяя Адылова.
Адылова, да?
Да. Где там? Тюрьма подземная, там все дела, да. Там вообще все прекрасно было, да.
Михаил Сергеевич продолжает. Если же мы все закроем, то создадим невероятные трудности, которых у людей и сейчас хватает. Вот, например, ремонт квартиры. Самая распространенная нужда. Зажмем это. А как человеку отремонтировать жилье? Госплан думает об этом. Где материалы взять? Ведь это же реальная жизнь. Ельцин. Первый секретарь Московского горкома. В Москве только на 50% выполняются заказы на ремонт квартир из-за того, что главным образом нет материалов. Горбачев. Жизнь есть жизнь. И, между прочим, надо с себя начинать. Банкеты, сувениры, приемы, поощрения, награды. Начальство на всех уровнях имеет свои базы снабжения. Их жены в магазины перестали ходить. В каждом районе, в каждом городе свои закрытые распределители. И импортных товаров там полно. Мы сами виноваты. Разве что не стали на преступный путь. И тряхнуть все это надо основательно. А то ведь начальники целые трудовые бригады стали создавать для себя. И строят, и косят, из камня, из дерева возводят особняки, целые дворцы, и подъемные краны там у них работают, и экскаваторы на личных участках. Настоящая мафия. А когда человек в свой отпуск едет трудиться в деревню на стройку, на промысел, к нему уже подозрение, шабашничает, наживается. Мы еще только приняли решение, уже находятся администраторы, чтобы все ограничить, зажать и запретить. А люди смотрят, они видят, что начальство для себя что-то найдет из стройматериала и квартиру, где отремонтировать. Решение, конечно, нужно, но как бы нам не превратить его в административный зажим и сплошной запрет. Я думаю, что здесь читается то, что, конечно, все вот эти вот решения, они просто не работают. Вот, потому что, ну вот да, вот мы поговорили, и он даже видит, что на местах-то, в общем, вот. Как это все сделать, не очень понятно. Посмотреть, вот еще пример. Человек хочет иметь уютное жилье, опять же, Горбачев, хочет жить лучше. И наши постановления должны быть направлены к решению этой задачи. Политбюро должно посмотреть на все политически. Опять возвращается в идеологию. А когда ты читаешь в газете, что из Магнитогорска за гвоздями ездят на Рижское взморье, то это что? Это надо оценивать политическое. Мы многое прошли в этом плане. Помните, какие законы были о защите социалистической собственности? В 1947 году за буханку хлеба, если унес с завода, 5 лет получали. А сейчас бери, тащи. Начальство жиреет. Почему мне не тащить? Собственность надо защищать экономическими средствами. Но, конечно, и правовыми методами. Ну, в общем, вот за все хорошее против всего плохого, даже не знаешь, по этому поводу сказать, но то, что воровали, конечно, везде, на всех предприятиях, это совершенно точно, я привожу в пример, это, конечно, уже 90-е годы, но тем не менее, когда я работал в Филипп Моррисе, компания купила Краснодарскую табачную фабрику, забора не было, просто не было забора, и все.
Зачем он?
Зачем он? Мы же делаем сигареты.
Все, известная народная, все идут, народная все... мудрость гласила: тащи со стройки каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость.
Да.
Тащили безжалостно вообще.
Рыжков, очень важная реплика, ну, здесь она представлена, может быть, немножко вылезает из контекста, но, тем не менее, за пятилетку импортируем 114 миллионов тонн зерна, то есть, один год из пяти лет живем на импортном зерне и платим за это 26 миллиардов рублей, то есть, 1/5 всего зерна Советский Союз импортировал, тоже надо понимать, да, вот эта вот расходная часть, и это при падении уровня добычи нефти, и еще сейчас через месячишко там цены рухнут на нефть, уже начнут. Ну, и еще об экологии. Вопрос. Горбачев говорит, загрязнение у нас такое, что если опубликовать данные на весь мир, нас пригвоздят к позорному столбу и скажут, вот посмотрите, что при социализме делают с природой. Ну, в общем, вот первое, наверное, из тех текстов заседаний Политбюро, где проблемы уже начинают обозначаться и, в общем-то, действительно. Хотя вот это вот, я не знаю, ну, видна вот эта разнонаправленность. С одной стороны, мы должны дать возможность людям что-то там делать, покупать, зарабатывать, а с другой стороны, мы не должны допустить.
Да.
Вот. И вот обсуждают, значит, постановление как... То есть, ну, не очень жестко, но в результате какой-то серьезной реформы, конечно, не получится. Якутия. 28-29-30 марта. Есть, ну, традиционное представление о том, что первые столкновения на национальной почве в Советском Союзе произошли в 86-м же году, но в Казахстане в конце года. Но на самом деле не совсем так. Первое произошло в городе Якутске как раз в конце марта.
Надо же.
Это был самый конец марта, начало апреля, трехдневные драки русских и якутских подростков, которые, значит, спровоцировали массовые выступления молодежи. Я сейчас не буду рассказывать, я лучше прочитаю текст документа, который составила комиссия, группа работников отделов Центрального комитета партии КГБ СССР выехала по результатам, значит, событий там в Якутск и составил следующую докладную записку, которая, кстати, была в то время, конечно, секретная и направлена в ЦК КПСС. Члены группы ознакомились с политической обстановкой в столице Якутии, настроениями общественности, с состоянием идейно-политической и воспитательной работы в трудовых коллективах, учебных заведениях и творческих союзах. Состоялись встречи и беседы с членами бюро обкома, КПСС, партийными, советскими профсоюзными комсомольскими работниками, трампомами. Я буду опускать все перечисления, с кем они там встречались, не так важно. Вместе с работниками партийных и правоохранительных органов республики были проанализированы происшедшие события и их причины. Установлено, что 28, 29, 31 марта, ну, 30 и 31 марта, или 30 марта, правильно, на катке вблизи Якутского госуниверситета и его общежитии по вине русских подростков произошли драки со студентами-якутами университета. Обстановка накалялась, требовала незамедлительного принятия мер по пресечению хулиганских выходок. Однако этого сделано не было. Обком, горком, КПСС не увидели в конфликте межнационального оттенка, недооценили опасности перерастания в выступление националистического толка. Вечером 1 апреля после очередного столкновения на катке собралась большая группа студентов. Они стали требовать от прибывшего сюда замминистра внутренних дел республики товарища Дедикова наказания зачинщиков драк. Замминистр заверил собравшихся, что сообщит им о принятых мерах здесь же на следующий день в 19 часов. Однако в этих условиях была проявлена беспечность. Опять же, партийные работники не придали значение случившемуся, сделали вяло, действовали вяло, неуверенно и так далее. Вечером встречу не образовались. Собравшаяся в это время около университета большая группа группа студентов двинулась к центру города. У здания обкома партии толпу, насчитывающую 250-300 человек, усилиями работников партийных и правоохранительных органов удалось остановить и убедить вернуться к университету. На обратном пути она увеличилась до 600-700 человек. Во время движения по городу в толпе раздавались выкрики «Якутия для якутов», «Долой русских», «Разнесем площадь Орджоникидзе», здесь находится здание МВД республики, и так далее. На подходе к университету отделившаяся от основной массы группа в 20-30 человек избила младшего лейтенанта милиции Телегина, русского по национальности, допустила другие хулиганские действия. Следует отметить, что во время столкновения никому не были нанесены физические увечья. Обращение пострадавших в медицинские учреждения не зафиксировано. В 21 час возбужденная толпа заполнила актовый зал университета. Возникло стихийное собрание, в котором приняли участие студенты, учащиеся и так далее. Президиума не было, выступили 24 человека, в том числе 12 студентов. Большинство возмущалось бездеятельностью милиции. Многие допускали высказывания националистического характера. Но вообще это, конечно, для Советского Союза это такое... шокирующее, в общем, явление. Так, студент 5-го курса сельскохозяйственного факультета Гоголев утверждал, что на улице города русские систематически избивают якутов. Учащиеся 9-го класса, да, параллели, да, школота вот эта вся, 9-го класса физмашколы, говорил, что русские завоевали Якутию и начали уничтожать якутов. Подобные заявления сопровождались гулом одобрения зала. Не получило поддержки выступления члена комитета комсомола Сергеенко, что нельзя всех русских огульно обвинять в шовинизме. Присутствовавшие в актовом зале секретарь обкома КПСС по идеологии и прочие там, должностные персонажи не попытались переломить ход сборища, проявили малодушие, оказались в роли пассивных наблюдателей. Встречи и беседы членов группы ЦК КПСС приводят к выводу, что указанные события назревали давно, и случайными их назвать нельзя. Обком, горком, райком партии своевременно не уловили накопление негативных элементов в межнациональных отношениях. На всех этапах развития событий не держали ситуацию под контролем и так далее. Определенные достижения в экономическом и хозяйственном развитии Якутии породили у руководства республики в партийных организациях благодушие и прочее. В республике просмотрели некоторые вопросы, отрицательно влияющие на воспитание людей в духе интернационализма. Партийные советские органы слабо учитывают этнические и демографические процессы и не влияют должным образом на национальный состав трудовых учебных коллективов. Так, среди рабочих промышленности, транспорта, представителей коренной национальности... Среди рабочих промышленности транспорта представители коренной национальности составляют явное меньшинство. Их прием в соответствующие ПТУ за последние годы сокращался. В значительной мере ослаблен процесс обмена специалистами науки, культуры и так далее. Темпы подготовки кадров интеллигенции из числа лиц коренной национальности по ряду профессий опережают потребности социально-экономического развития. Ну, то есть, другими словами, значит... интеллигенции много, значит, наплодили якутской, вот, работать идут меньше. В пропагандистской работе широко рассказывается о том, что Якутия много дает стране, но одновременно не раскрываются масштабы большой помощи со стороны государства. Ну, то есть, другими словами, звучит речь, что вот мы все отдаем, а...
Хватит кормить Москву.
Хватит кормить Москву. Ну и так далее. Вот такие выводы. Ну, например, да, вот, к примеру, университет. Среди принятых в местном университете, среди принятых на первый курс, постоянно возрастает доля лиц коренной национальности, которая в 1985 году составила 80%. Практически однонациональным из русских является речное училище. При расселении этот подход просматривается при расселении в общежитиях, ну и так далее. То есть, проблема понятна. Ну, выводы-то делают правильные, молодцы. Вот. И ситуацию удалось погасить. Значит...
То есть, русская диаспора показала себя.
Да, русская диаспора себя показала, но вот, на мой взгляд, такой тревожный сигнал, то же самое буквально. Более вот чем, ровно да, тоже да. Произойдет в Казахстане. Вот, Якутия не республика СССР, но это, по-моему, тогда тоже была автономная республика. Вот такие проблемы начинают назревать. С моей точки зрения, эти проблемы выходят на поверхность, как случилось в Якутии, исключительно в тяжелой экономической ситуации. Да? Ну, просто так, если бы все у них там было бы хорошо и все бы отлично себя чувствовали, я думаю, что было бы гораздо проще. Вот. Но, тем не менее, вот ситуация вот эта, то есть, ко всем проблемам финансовым, продовольственным, нефтяным и прочим добавляется еще поднимающаяся национальная проблема. Напомню, я помню, в прошлой передаче, может быть, уже в этой, цитировал Чебрикова, да, который говорит о проявлениях национализма, о росте исламских настроений, католиков почему-то вспомнил, то есть, видимо, Западная Украина. Вот, то есть, все это начинает потихоньку уже не просто набухать, оно уже явно набухло, оно уже вот здесь оно прорвалось, как нарыв. Вот, поэтому ситуация довольно тревожная. Март при этом. Значит, в марте в Афганистане, мы по-прежнему находимся в Афганистане, хотя уже речь идет, конечно, о выводе войск, афганская война, администрация Рейгана, с которой мы, так сказать, пытаемся дружить, принимает решение о начале поставок в Афганистан ПЗРК «Стингер» класса «Земля-воздух», что делает боевую авиацию 40-й армии уязвимой для поражения с земли. И это вот, так сказать, на фоне наших мирных инициатив, вот так вот нам отвечает товарищ Рейган. На этом март, наверное, можно закончить, но могу упомянуть просто для справки, что авиакатастрофы, которые там еще будут, они происходят не только у нас. В Мексике разбивается Boeing 727 мексиканской авиакомпании, погибает 167 человек. И, как мы уже говорили не раз, это, в общем, повсеместная была проблема, так же, как и терроризм. Апрель. 1 апреля. Радостное событие для всех москвичей. Пешеходная улица Арбат открывается. День смеха, фестиваль юмора там проходит. Значит, Арбат, значит, становится вот, ну, спорное, в общем, место. Поклонники творчества, например, арбатского барда Булата Акуджавы считают, что изгадили Арбат, что очень много фонарей там. И, в общем, это, ну, как есть, так есть. Действительно, Арбат становится пешеходной улицей, но в конце концов пешеходную зону его превратить, ну, я бы, мы даже становимся в каком-то смысле похожими на там какие-то европейские города, потому что там есть, и вот теперь есть и у нас. Всем дико интересно, все, конечно, идут на этот Арбат, ходят по нему, еще крутят головой, ну, что забавно, хотя, кажется, странным, улице нужно, чтобы машины ездили, вот, а тут пешеходная. К тому же Арбат, в общем, ну, такая улица довольно была важная, и действительно там машины, там троллейбусы тоже ходили. Вот, но на самом деле вот важное такое событие, в 86-м году только Арбат стал пешеходным, опять же, для молодых людей, которые думают, что он всегда был пешеходным. Нет, там было движение даже при том, что двустороннее. При этом, да, плитка была там выложена, все плиткой, задолго до Сергея Семеновича Собянина. Вот он, наверное, даже тогда еще, в общем-то, может быть, и карьеру свою не особо начал, хотя, возможно...
Еще не мечтал.
Еще и не мечтал, да.
Заложить все плиткой.
Да. Так, ну что, Арбат. 1 апреля наступает, помимо Дня смеха, значит, там другой день смеха. Не очень веселый сигнал, цена на нефть, добываемая в Северном море, впервые опускается ниже 10 долларов за баррель. Это, конечно, не очень весело, но впереди еще хуже. 2 апреля взрывается бомба. Самолет компании Transworld Airlines совершает перелет из Рима в Афины. Бомба под сиденьем, уже, значит, полет продолжался за 20 минут до приземления в Афины. Взрывается бомба где-то на высоте 3000 метров, спрятана под сиденьем. Пробивает обшивку, трое пассажиров, четыре пассажира американца вылетают, значит, на улицу, включая маленького ребенка. Вот. Но, тем не менее, значит, пилот благополучно сажает самолет в Афинах. Да, вот такая вот история. И все остальные 110 пассажиров успешно переживают этот инцидент. Но в те годы, да, терроризм международный, это было вот под руководством или под
при активном
участии Муаммара нашего Каддафи. В общем, не очень я понимаю, зачем он это делал, но, тем не менее, вот не он один. Там было много, мне кажется, игроков. Ну, вот такая вот ужасная, ужасная история. Но мне кажется, что, конечно, мы должны, если можно так выразиться, благодарить, что ли, наверное, те события за то, что мы, в общем, более-менее вот эти все системы безопасности по проносу, обнаружению, проверкам, они, конечно, вводились после вот таких вот инцидентов, потому что террористы каждый раз выдумывали что-то новое, то там багаж они заложат, то сами пронесут, то что-нибудь еще. Вот. Хотя, конечно, даже вот в 90-е годы у нас не удалось предотвратить, мы помним, теракты здесь. Но, тем не менее, 4 по 20 апреля, пару слов, афганская война, большая, очень крупная операция по разгрому базы Джавара. Это очень большая база, крупнейший перевалочный пункт афганских маджахедов. Туда идет, оттуда идет через эту базу 20% всего объема поставок. Кроме этого, это постоянное место. То есть это такая важнейшая база фактически. Туда привозят журналистов, это пропагандистский объект, укрепрайон, 41 пещера, складские помещения и так далее, и так далее, и так далее. То есть это прям серьезно. Генерал армии Варенников, вот я его процитирую, так и характеризовал базу Джавара. Про штурм Измаила знают, кажется, все. Кое-что слышали про линию Мажино. Эти укрепления считались неприступными. Допустимо ли их сравнивать с базой Джавара? Но то, что сама база и оборона вокруг нее построены по последнему слову науки и техники, считались западными, да и восточными спецами неприступными, это неоспоримый факт. И это крупнейшая плановая операция в афганской войне. Собственно, за одна из крупнейших операций за всю ее историю. Одна проблема, что после того, как ее взяли, наши войска совместно с афганскими довольно быстро, в общем, ее отдали обратно и в общем, ушли оттуда. Вот. Но да, интересно, что там во время этой операции был сбит самолет, первый раз сбит Су-25, который пилотировал Александр Рудской. Вот, ставший впоследствии вице-президентом страны, потом губернатором Крымской Курской области. Вот, это было первым из двух сбитий. 5 апреля. Взрыв на дискотеке «Лабель», Западный Берлин. Опять же, в нем обвиняют Муаммара Каддафи. Погибает 3 человека. Это американские военнослужащие. Взрыв более был направлен против них в Западный Берлин. Там они ходили на дискотеку. Более 250 человек ранены. 2 американских военнослужащих и официантка. 7 апреля. Важное событие. Да, Соединенные Штаты тут же обвиняют Ливию и готовят, и лично Каддафи, и готовят ответный удар, который в ближайшие дни будет нанесен. 7 апреля 1986 года. Важное событие. Тебе понравится. Это распоряжение Совета министров РСФСР, которое предписывает повсеместное открытие видеозалов и пунктов проката видеокассет. Действительно, ну, насчет повсеместного это они так погорячились, но с этим была, конечно, проблема некоторая. Первым, как оказалось, я нашел, первым видеосалоном был в Воронеже открыт салон, причем еще до этого постановления государственный. Салон на Арбате, знаменитый в Москве, там был большими буквами видеосалон, был открыт в ноябре. А вот, ну, естественно, в прессе пишут о том, что вот у нас к нам приходит видеопрокат. Значит, но понятно, что это, конечно, капля в море. К концу года 61 видеосалон открыт в стране. Это ни о чем. Вот, это первое. Понятно, что в США уже в то время оборот видеорынка, видеокассет, прокатов всех этих вот уже осуществляется десятками, если не сотнями миллионов операций, видеокассеты в ходу, появляются крупные сети. Ну, то есть, это я даже не знаю, что. Ну, это прям мощный новый ритейл.
Я думаю, что тут это неправильно акценты смещены. То есть, у нас речь шла о видеосалон, это телевизор и видик. То есть, это маленький кинотеатр, куда ты пришел, сел и посмотрел. Да. Видеомагнитофон тогда стоил в Воронеже, потому что в Воронеже завод был, где их выпускали, эти электроники ВМ-12 в Воронеже и в Новгороде они, по-моему, были. Видеомагнитофон стоил 1200 рублей, на него надо было записаться. У меня родственник в Новгороде жил, родственник сходил, записался, я полгода стоял в очереди, прежде чем потратить свою 1200, это огромные деньги были. То есть, если я 250 зарабатывал, то вот это, ну, считай, полгода надо как не есть, не пить, да, ничего. Это чудовищные деньги. Сама кассета стоила 50 рублей, трехчасовая кассета, 50 рублей. И подпольные записи на нее, они были только подпольные, ну, 10 рублей за час. Итого одна кассета получалась стоимостью 80 рублей. Это чудовищные деньги были. Никакого... Ты когда про Америку говоришь, ты говоришь про видеопрокат.
Нет, здесь тоже были видеотеки. 5-7 кассет в среднем выдавали в день.
АТАС. Ну, там, что там выдавать-то? Во-первых, западных фильмов не было.
Не
во-вторых,
было.
Наших там единицы были.
Там просто. И на наши стояла очередь.
Да, ну и чего? То есть, это некое подобие библиотек пытались организовать.
Ну да, что касается наших, да, видеопроката российского, советского, это действительно больше похоже на библиотеку. Во-первых, там была одна кассета с каким-нибудь приличным фильмом, условно.
Да.
Не знаю, свой среди чужих, чужой, да, среди своих. Да, да. И чтобы его получить, ты должен был подождать несколько дней в очереди. Ну, а видеосалон, да, ты абсолютно прав, это место, где сеансы, и там показывают, но показывали там, естественно, в том же постановлении, ну, в любом случае, там должны быть обязательно фильмы на ленинскую тематику, фильмы воспитательного характера, про героев гражданской войны и так далее. То есть, там, очевидно, все это контролировалось, мы же помним прекрасные списки запрещенных к проигрыванию в общественных местах музыкальных произведений.
Ну, это какие-то придуманные списки, я считаю.
Черт его знает, я видел вот этот скан-скрин. Ну, я его, кстати, видел.
Я в фейсбуках многократно.
Да, да, я этот список видел еще в 86-м году. Но он был как-то написан. То есть он тоже передавался, вот, типа, поржать, вот смотреть, что запрещено. Это было забавно. То есть это точно не новодел сейчас. То есть тогда это тоже было. Насколько это правдиво он или нет, я думаю, что в каком-нибудь райкоме в ЛКСМ какого-нибудь населенного пункта вполне могли
на шапке напечатать. Я просто другое видел. Я постоянно ездил на толкучку, где продавали диски.
О, да, я тоже ездил.
И они продавались все. И все эти наши любимцы, так сказать, в кавычках, типа группы Kiss, там, Nazareth, я не знаю, Iron Maiden, там, и все это, все продавалось.
Да.
То есть оно через границу заезжало совершенно спокойно, и у всех, кому надо, оно было.
Однозначно.
Можно было записать. И в то же время эти списки какие-то странные, так через границу можно провозить. Самый выдающийся пример был из тех, что я помню. Это, по-моему, в 81-м году вышел Final Cut. Пинк-флойдовый, то есть это фактически продолжение стены, то, что не вошло там в стену, там и всякое такое. Там были слова про Брежнев, Туг, Афганистан,
Бегин, Туг, Берут.
Да, Галтьери, Туг, Юджин Джек, да, и вот за это Брежнев, Туг, Афганистан, это вот вообще запрещено. Ну как же запрещено, если вот мы стоим, он у нас в руках, вот уже привезли, то есть на границе это никто никак.
Никто
а комсомольцы, по всей, я предполагаю, комсомольцы, по всей видимости, что вот на дискотеках вот это вот играть не надо.
Да-да, скорее всего, потому что дискотека тогда, ведь это тоже было очень важное событие. Дискотеки проходили в домах культуры, много где, это были публичные мероприятия, в школах организовывались. То есть это была такая форма досуга. Я, честно говоря, даже не знаю, с чем это сравнивать. Танцы, да. Но тогда это уже были там, ну, танцы, да. Но тогда дискотека, там уже появлялся диджей, там некий, да, это может быть какой-то организатор, который владел доступом к либо магнитофону, либо проигрывателю, который формировал вот эту самую программу. И так как в то время на кассетах было уже все. Ну, то есть все, что ты хочешь, оно на кассетах было, подписано, на той же толпе это все продавалось, ты мог кассеты покупать по 10 рублей, кстати, записью, то понятно, что, значит, если это санкционировано, очевидно, проходящее в Дом культуры, например, у нас на Плющихе там были дискотеки в Доме культуры завода «Каучук», пользующиеся каким-то диким спросом вместо там брейк что-то пытались называть. Вот, очевидно, туда, наверное, мог прийти проверяющий и, так сказать, задать вопрос, а что это вы тут Pink Floyd ставите?
Ну, что, честно говоря...
И, скорее всего, это локальная инициатива, это, конечно, не ЦК ЛКСМ, это, скорее всего, и просто народ это передавал тогда, чтобы поржать. Ну, слушайте, там даже нормальное название групп написать не могут.
При этом все время, это и сейчас-то странно, ну, вот там какой-нибудь Black Sabbath – сатанизм. Ну, на здоровье. Я по-английски тогда не понимал вообще ничего, никто не понимал.
Но...
И сейчас не понимает, какой там в жопу сатанизм.
Тут же надо понимать, что вот 86-й год – это, конечно, не кровавые годы 30-е, когда тебя там что-то тебе за это будет. Ну, ты можешь его послать, в конце концов, этого комсомольского работника. То есть, тогда уже это было вот примерно на таком уровне. Уже были хеви-метал-группы, собственно, уже были концерты, уже вовсю там и кино, и там, не знаю, и какие-нибудь автоматические...
Вино и домино.
Ну, я имею в виду группы, музыка. То есть, это все было. И ленинградский рок-клуб уже, по-моему, существует. Даже где-то не в клубе. Это вот неформально, это все нормально абсолютно. абсолютно. Ты записи, да, действительно, ты можешь... Ну, самый кайф, конечно, у меня, например, не было каких-то дорогущих пластинок, но вот у моего приятеля была пластинка Iron Maiden, причем еще 45-ка, вышедшая там, ну, у альбома 84-го года, там было три сингла, Aces High, еще чего-то, и он мне записал это на кассету, потому что у него был там шнур и вот это все, и у меня была такого качества запись. И так даже с этих кассет переписывали, у тебя могла быть там какая-нибудь шестая копия, там уже все так не очень. Вот, то есть все это, конечно, уже было. Более того, я сам помню, я ставил на дискотеке школьную группу KISS, ну, с учетом того, что мы выпивали, так сказать. Я и кисов мог поставить.
I was born for loving you, baby.
Вот. Никто никаких списков не предъявлял, поэтому это скорее, конечно, вот весь список – это скорее прикол такой, чем что-то серьезное. То есть, к этому надо относиться так, потому что время, конечно, в то немного не хватало информации. И информацию вот прямо ты жадно поглощал. Какие-то же журналы вот эти продавались там про хэви-метал, там про музыку на этой же толпе. Зачитывались, там народ смотрел, там плакаты. Вот это все мы ездили к какому-то другу, значит, смотреть видео. Там чуть ли не ночью, у него не было родителей, а там был видак, и там был концерт, и там был Джудас Прист. Ты просто думаешь, что ты улетел в космос какой-то сейчас, вот это все. Вот, поэтому нет, нельзя сказать, что это было какое-то такое время, когда ходили строем. Нет, конечно, подростки типа меня в то время, конечно, никаким строем не ходили. Более того, в 10 классе ходил уже стриженный под... Ну, я все-таки учился в спецшколе в приличном районе, я не мог там выбрить себе ирокез, но я ходил с выбритым затылком, значит, здесь у меня вот так вот, и это все где-то...
Ты был прекрасен.
У меня на паспорт даже так сфотографировался, эту соплю, вот, которая там что-то надо было, этот соплю, она должна была вот так вот, значит, здесь висать, а я в школках наверх убирал сюда.
Это вот. Под кого ты косил?
Не знаю я под кого. Так вот мне казалось, что это круто. И когда я приходил в парикмахерскую, заметь, не этот самый...
Не под канатку,
да? Не ёк ко мне приходил за рубль, а я ходил за, там, не знаю, 60 копеек, по-моему, я просил просто мне сзади на нет, и сбоку на нет, а здесь все оставить. Вот так. Ну, тогда это, ну, что-то вот какая-то, ну, я не был никаким панком, конечно, но вот какая-то культура, там, что-то панк-рок и новой волны, что-то такое.
Ну, в целом интересно, слушай, я даже не знал про такие постановления, что что-то там открыть. Блин, я в конце 90-х, вот возле меня, на Лиговке, там рядом забыл, как улица называется, на Пушкинской, я там внезапно обнаружил видеосалон вот в том виде, в каком предполагается, как библиотека, пункт проката, то есть там огромное количество кассет было. Ну, так это, извини, конец 90-х был, а вовсе не 86-й.
Но, тем не менее, вот этот салон на Арбате, да, он появился, я помню даже картинку эту, когда люди, значит, на Арбате, там большими буквами, видеосалон, он, по-моему, был вообще в Москве один. Также была одна пиццерия где-нибудь
в 90-м. Да. Ну, тоже странно. Да. Это все деньги все время. Даже если это сам по себе факт, что...
Они не про деньги, они не занимались деньгами. А они занимались воспитанием.
Вот я тебе скажу, что... Ну, раньше-то как? Вот телевизор, ты вот программку зачитываешь. Это сейчас тоже до многих не доходит, что нельзя было пойти в интернет и посмотреть то, что ты не успел посмотреть. Конечно, я помню, в международной панораме как-то в конце там регулярно что-то показывали. Показали не то группу «Свит», не то группу Secret Service, а кто-то не увидел, там полдвора чуть не повесилось от расстройства, потому что это не повторится никогда.
Вот тот же концерт, вот этот зарубежный эстрадовый, смотреть надо было обязательно, ты должен был, потому что вдруг говорят, даже вот такое было, что там могут показать, там тот же Black Sabbath. Да ладно, ничего там не покажут, там Абу сразу покажут. Да нет, там говорили там.
А вот ты берешь какой-нибудь этот свой среди чужих, и его же перемотать можно обратно пересмотреть какие-то моменты там туда-сюда, да, даже если это наше кино. У нас масса замечательных фильмов, не будем кривляться. Ну, организуй, ну, прокат, ну, какие-то деньги, даже наше, это сразу можно собирать бабло с граждан. Ну, что за фигня вообще? Ну, что за фигня? Вот вообще все через жопу, блин. Вместо того, чтобы окучивать население и стричь с него бабки, устроят опять какую-то...
Ну, еще другие мотивы. Они не могут, они еще комсомольцы не начинают, они еще не поняли, что можно стричь бабки. Они поймут через год-полтора. Но пока еще они занимаются воспитанием. Они считают, что вот надо о библиотеках должно быть больше книг про героев гражданской войны. Вот министру культуры там разобраться. Он еще вот там.
Ну, догадались же про героя гражданской войны, товарища Сухова, заснять нормальное кино. Белое солнце в пустыне. Ну, догадались там какой-нибудь хлеб, золото, наган, неуловимые мстители и прочее. Ну, это же деньги. Они же там миллионы человек смотрели, платили за билеты, вдохновлялись.
Ну, да, но на мой взгляд, это все-таки сейчас мы оцениваем это с этой точки зрения. Конечно, тогда сознание было другое, и мы видим, что даже в Политбюро сознание другое. Они про деньги не понимают особо. Они в рублях, ну, там, ну, вот 24 миллиарда. Ну, да, что-то до хрена.
Странно.
Вот. Ладно, 8 апреля – важное событие. Слово «перестройка» входит в массовый оборот. До этого было ускорение только. Ну, уже слово «перестройка» мы помним, да, вот на Политбюро Горбачев уже произносил, но в одной из своих постоянных поездок, он тогда постоянно ездил по стране, в Тольятти, он провозглашает курс на перестройку. Ну, и, собственно, сейчас мы считаем, что перестройка началась в 1985 году, но вот на встрече с работниками Волжского автозавода речь шла, значит, собственно, о перестройке. Перестройка тогда все-таки в значительной степени подразумевала, в значительной степени это ускорение, все-таки это какое-то экономическое чудо, удвоить, по-моему, промышленное производство, потому что за 20 лет была программа интенсификации 90, то есть что-то там интенсифицировать хотели, ну, то есть это экономическая, прежде всего, история, в котором при этом, при том, что вот экономически надо ускориться, все-таки центральное место отводилось инвестициям в промышленность, но при этом сохранялись вот те тренды, о которых мы говорили, борьба с нетрудовыми доходами, то есть чтобы мы, как бы, конечно, ускорились, но по социалистическому пути, а по рукам всем не давали. Вот, вот это все стало называться перестройкой. И экономический рост должен был удвоиться к 2000 году. Ну и, естественно, в то же время это вот улучшить, процесс пошел. Процесс пошел.
Главное начать.
А как там было? Там, значит, Горбачев, как происходило все? Вот, значит, Горбачев встречается, и там он будет рассказывать на Политбюро. Значит, а вот, собственно, да, вот он, 10 апреля, Политбюро после поездки в Куйбышев и Тольятти. Мне представляется как? Он говорит, что вот уже там процесс пошел. Да, там рабочие говорят, да, отлично уже пошел, только побыстрее бы нам. Они говорят все, потому что тут же в магазине, сами понимаете, что творится. Блин, уже пошел процесс. Горбачев. Я уже говорил, 10-е, после поездки в Куйбышев и Тольятти, я уже говорил, такая обстановка в народе была только после войны, это апрель, 10 апреля, еще начало года, еще тут все хорошо, я уже говорил, такая обстановка в народе была только после войны, энтузиазм, мощная поддержка, но среди начальства перемен мало, я им прямо сказал на активе, подзаелись вы, боли у вас нет за народ. Все общество в движении. Это доказывает, что путь выбран правильно. Но надо работать, работать по-новому. А мы, бывает, загоняем в тюрягу тех, кто нарушает инструкции, кто болеет душой за дело, кто действительно вдохновился идеями съезда. То есть, вот опять же, отмечаю, что все-таки многое он рассчитывает на вдохновение. Вот он выступил с докладом, и все, значит, вдохновились и пошли. Видимо, оно так не очень работает, потому что наверняка значительные части, он об этом тоже даже дальше где-то упоминает, что встречаются руководители, которые там в своем кругу говорят, слушай, ну, видали уже там много чего, сейчас год поорут, будет все нормально, сейчас пересидим чуть-чуть, ну, все будет хорошо.
Как говорят в Советской Армии, не торопись исполнить полученный приказ. Именно в любой момент может поступить команда отставить.
Блин, это вот точно, да. Потому что, конечно, ну и плюс, опять же, я убежден, что вот условия экономические и вот этот вот кризис во всех слоях жизни, мы просто видим, что везде национальный, продовольственный, финансовый, там все-все-все. И это, конечно, людей угнетает сильно. И они, конечно, пока еще в апреле они живут надеждой, но год уже практически прошел с тех пор, как Горбачев находится у руля. Дальше он продолжает. Общество не согласится жить так, как жило раньше. Не мы, так другие сделают. Тяжелое впечатление от обкомовского и городского руководства. Вышел к людям на улицу, окружили, задают вопросы, отвечаю. А секретарь горкома каждого прерывает и сам норовит все мне разъяснять. Вынужден был его оборвать при всех. Вот такие вот начальнички. Дальше он начинает немножко о грустном. Швейное предприятие размещается в бывшем епархиальном училище. Ничего тут не развернешь. Могут хорошие вещи делать. Вкус есть, но какие убогие ткани и краски. Низкий уровень техники. 20-25-летние 20-летней давности, как в старой мастерской. Подводятся станки ЧПУ, программные устройства. Сравнение с зарубежными не выдерживают. Надежность низкая, тоже с двигателями. Напряженность в социальной сфере. Это что у нас? Это Куйбышев, Самара, да, и Тольятти. Продовольствие по талонам, нехватка жилья, криком кричат, уезжают даже на село из-за жилья. Не хватает 17 тысяч мест в детских садах, в Тольятти на 600 тысяч населения один кинотеатр. Всего лишь
20... Извини, перебью. Такое чувство, что вот мы сегодня проснулись,
да, да,
а до этого вы не видели, да?
Нет, хорошо, хоть проснулись, конечно.
Да.
Всего лишь 25 тысяч квадратных метров теплиц, не хватает хранилищ для овощей, а деньги на их сооружение освоены лишь на 65%. Начинает докладывать Клюев, министр легкой промышленности СССР. Горбачев прерывает его. Что ты теряешь время? Убеждаешь нас в значении легкой промышленности. Принципиальный подход, интерес потребителя, основной метод работы, качество. Это он как бы отсылает к госприемке опять.
Угу.
Очень... При этом, опять же, вот он говорит: основной метод работы, качество, про легкую промышленность. И дальше сам продолжает. Очень тягостное впечатление у меня осталось от швейной фабрики в Куйбышеве, будто попал на мануфактуру 18 века. Ничего от 20-го, ничего похожего на современную уровень. Техника и социальный вопрос. Вот где надо искать решение. Народ бежит от старых предприятий, ужасает сырье, фурнитура примитивная. Мы отстаем не только от Западной Европы, но от Болгарии и Чехословакии. Оборудованию 40 лет, только на треть оснащены современными швейными машинами. К решению проблемы надо поворачивать оборонку. А с чего, между прочим, оборонка будет брать деньги? Меня обвинили, что, дав оборонке гражданское задание, я вызвал недовольство нашего ВПК. Обращается к Алиеву. Гражданские задания оборонки – это твое дело, дело всей твоей жизни, дело твоей жизни как члена Политбюро, вопрос твоей чести. Вот в таких делах член Политбюро может показать свои индивидуальные возможности. Но это спорный, конечно, метод повернуть ВПК на оборонку, как жизнь показала, она не сильно работает.
Ну, это чушь вообще, то есть, к сожалению, с точки зрения...
Человек, к счастью,
как это тогда конверсия называлась? Да, давайте...
Это было уже позже, вот... но да, вот она здесь
развивалась. Ну, здесь вы точите винты для подводных лодок, а попутно давайте вы будете выпускать кастрюли. Ну, какая связь? Ну, понятно, что хотят задействовать какие-то уже готовые мощности.
Ну, я думаю, да, исходит из того, что там хорошее оборудование, что там квалифицированная рабочая сила, что там есть деньги, и они могут это делать.
Не представляю.
Да, то есть он противопоставляет фактически швейную фабрику, да, которая там вот уже.
Смогут ли военные инженеры спроектировать швейную машинку? Наверное, смогут.
Ну, да.
Сможете ли вы при строительстве подводных лодок построить швейный цех, где будете шить, я не знаю, футболки? Ну, блин. Как-то странно все это.
Но, тем не менее, вот такие вещи обсуждаются на Политбюро. Но опять же, я не знаю, это называется, наверное, прожектерство или как-то еще. Но он констатирует факт, он говорит правильные вещи. Дальше что? Вложить больше денег в легкую промышленность? Денег нету. А они думают, что есть. Вот он говорит: да, купите новые машины. Сейчас министр легкой промышленности после этого, очевидно, пойдет покупать новые машины, потому что генсек сказал. И еще куча денег они, значит, похоронят вот
в модернизации этой фабрики. Количество хлопка, которого собирают в Узбекистане, ну, не совпадают доклады с реальным положением. Дальше выяснится, что этот хлопок слишком коротковолны, волокна слишком короткие, и джинсы из них не получатся, а только порох, а хороший хлопок надо покупать в Египте. И на кой хер вы купили это оборудование, которое из этого ничего сделать не может, уже ничего не понятно. Повторюсь, такое чувство, что вы проснулись все. Как это так? А до этого, значит, не видели, да? Вот 17 тысяч мест не хватает.
Мы не читали то, что они там обсуждали в предыдущие годы, но вообще можно только представить. Я трудно думать, что Константин Устинович Черненко там обсуждал что-нибудь более, так сказать, актуальное. Хорошо, едем дальше. 13 апреля. Папа Иоанн Павел II впервые в истории папства посещает синагогу в Риме. 14 апреля в районе Гопалаганж, просто интересная и странная новость, я не знаю, что поэтому сказать, в районе Гопалаганж, Бангладеш, в результате града весом до 1 килограмма погибает 92 человека.
Кошмар какой, господи. В Бангладеш народу, наверное, живет больше, чем в России, я так подозреваю.
Ну да, думаю, 100 миллионов там точно есть.
Град не промахнулся.
Там плотность высокая, да. Просто выйдут все или сидят. Ну, вообще, это, конечно, град килограммом идешь, так представляешь, и тебе.
Ну, ролики, когда там, знаешь, какие-то как шарики для гольфа, там все стекла в машинах перебиты и крыша гнутая. А это ж вообще.
Ближний Восток и Муаммар Каддафи продолжается. 15 апреля в качестве акции возмездия за теракт против американских военнослужащих в Берлине США наносит бомбовый удар по столице Триполи и городу Бенгази. Погибает приемная дочь Муаммара Каддафи и еще 40 граждан Ливии.
Это когда бомбили его дворец?
Да, 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 бомбили его дворец. Дочке 2 года. Потом она, зовут ее Хана. Через, по-моему, 20 лет некая Хана появилась в его окружении, тоже приемная дочь, и до сих пор неизвестно.
Она
не она, потому что есть версия, что он мог, ну, либо взять новую приемную дочь, назвать ее так же, да, там в какой-то момент, либо, значит, просто объявить о том, что вот такое зверство совершили американцы, в общем, неизвестно. Но, в общем, официальная версия, что да, погибает приемная дочь. 17 апреля в Бейруте похищен британский журналист Джон Маккарти. И с 1986 года он досидит в заперти до 91 года. Его выпустят, но еще трое его коллег в это время похищения убиты. Похищение берут на себя революционные группы в знак, как называют организацию, такая революционная группа, в знак протеста против бомбардировок Ливии. Еще один тревожный сигнал. В рейсе израильской авиакомпании, следующего в Лондон, обнаружено взрывное устройство. Никто не погибает. Ну и дальше 26 апреля. Это взрыв реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Ну, я думаю, что мы не будем об этом сильно много говорить. Во-первых, я не специалист, естественно. Вот. Во-вторых, есть разбор сериала «Чернобыль». Плюс у тебя встречи были, да, может быть, сказать пару слов об этом, где подробнейшим образом все это разобрано.
Линки под роликом. Кому интересно про говносериал «Чернобыль», отвратительное лживое произведение, можно посмотреть, с Клим Санычем Жуковым разборы делали. Там же есть беседы со специалистами, которые строили саркофаг над 4-м блоком. Там гораздо все это правдивее и интереснее. Трагедия была.
Трагедия колоссальная.
Но при этом никому ничего не сказали.
Ну, значит, расскажу по хронологии, я просто факты и процитирую некоторые фразы и тем. Там много, есть два целых текста заседания Политбюро по этой теме, уже после там, последствия, там довольно интересно. Угу. Вот. Значит, 27 апреля проходит, 26 апреля взрыв, на следующий день, как мы знаем, эвакуация города Припять организовывается. Через день, 28 апреля, программа «Время» сообщает о происшествии на атомной электростанции, никаких деталей больше нет, происшествия. В этот же день происходит экстренное заседание Политбюро 28 апреля, то есть через практически сутки, докладывают Долгих. Значит, текста нет, не нашел я, если хотите, поищите сами в интернет, ну, не знаю, может, он где есть, но информация скудная, единственное, что там написано. Вот. Дальше, 29 апреля. Совещанию Горбачева по вопросу Чернобыльской аварии представлена подробная информация о том, что произошло в Чернобыле. В результате обмена мнениями Горбачев формулирует выводы. Первое. Главная задача – заглушить источник радиации. Второе. Обеспечить тщательный контроль за воздушной средой. Минздраву немедленно развернуть работу с людьми, оказавшимися в зоне радиации. Районы высокой концентрации радиоактивности оцепить и принять меры к эвакуации. Третье. Создать оперативную группу во главе с Рыжковым и Легачевым. Четвертое. Осуществлять строгий контроль за радиационной обстановкой по всей стране. Пятое. В работе с населением должны быть честность и взвешенность. Шире использовать информацию по местному радио. Шестое. Составить документы для международной общественности. Седьмое. Расследовать причины, приведшие к катастрофе. Дело скорее не в оборудовании, а в субъективном факторе. На следующий день, вернее, через день, 30 апреля, на следующий день «Правда» пишет о том, что произошло некоторое выделение радиационного фона и погибло 2 человека. 1 мая в Киеве проходит демонстрация праздничная. Значит, фон там радиационный превышен, но вроде как, значит, никакой дополнительной информации там нет. Вот. Ну, не знаю, была информация, я думаю, что вы разбирали это, была там паника, не было паники.
Да никакой.
Что там было, насколько я помню, никакой паники не было. Более того, не помню кто, но кто-то из моих родственников ездил в Киев вот именно в мае, и как бы приезжая оттуда, говорил, что все нормально там, слушайте, ну,
Западные СМИ опубликовали смешную карикатуру, где мавзолей Ленина, на нем стоит один Горбачев, держит в руках флажок красный и говорит: «Мэйдэй, мэйдэй». Да. На первое мая. Мэйдэй – это сос типа.
Да. Вот еще что я видел, кстати, забавное у моего вот этого приятеля, у которого папа ездил за границу. У него был видеомагнитофон, а папа ездил в Великобританию. И он привозил оттуда видеокассеты со всякими записями. И он привез оттуда кассету. Ну, это уже было летом, это было сильно позже, естественно, не в день. А привез запись британской программы «Куклы». Ну, вот позже была у нас. А в Великобритании до сих пор есть популярная история. И там как раз вот эти все карикатурные изображенные, был как раз Горбачев, там, который вылезает из такого люка, значит, оттуда дым валит. А он, значит, говорит: нет, нет, все нормально, ничего нет, вот так у нас все хорошо. И сам кашляет, чихает. В общем, поглумились они тоже над ним. Вот. Дальше. Важно еще одно такое назначение. В мае, по предложению, кстати, Лигачева, ЦК КПСС назначает Виталия Коротича главным редактором журнала «Огонек». До 1986 года, да и в 1986 году журнал «Огонек», в общем, ничего особо интересного из себя не представлял.
Такой, ну, кроме кроссвордов.
Да, в общем, такой иллюстрированный журнал. Хотя там единственное, что я честно посмотрел, искал, произошло ли радикальное изменение после назначения Коротича, появились ли там сразу какие-то там... Нет, ничего не появилось. 1986 год, там большие пространные тексты, там можно почитать было. Ну, фактически журнал – это такой вот, ну, я не знаю, такой вот ЖЖ такой. Да? То есть, там вот про всякое написано, какие-то рассказы публикуются, какие-то большие материалы там о чем-нибудь, там рассказы о жизни там Гумилева, например, или как-то вот еще там про Розенбаума нашел, там картинку выложилась в Фейсбуке. Ну, кстати, про Розенбаума забавная заметка. Значит, журналистам такой репортаж. Значит, я приехал в Петербург и, значит, решил сходить на концерт известного певца, исполнителя петербургского, ленинградского, конечно, Александра Розенбаума. Когда я пришел к концертному залу, то удивился, потому что билетов не было. У входа толпились совершенно разные люди. От панков, прям так, от панков до, значит, студентов морских училищ. Ну, в общем, типа, все проявляют интерес к Розенбауму. Журналистское удостоверение помогло мне. И я, значит, проник. А, и там, значит, я слышу разговоры, я уловил разговоры окружающих. А что он, разве он не уехал? А что он еще не отсидел там вот так? Ну, то есть, они не знают, а вот на самом деле Розенбаум-то вот он... Ну и дальше там, значит, рассказ об Украине. Очень, очень такой хороший. Розенбаум молодец, фотографии, значит, с гитарой. Вот. Ну, вот пример. Вот это, пожалуй, было самое что-то такое вот глоток свободы, что, оказывается, Розенбаум это не герой, значит, какого-то уголовной романтики, а это вполне себе достойный человек, который интересен разному кругу людей.
Проскочил сквозь государственный антисемитизм и дает гастроли.
Дает концерты в Ленинграде, и более того, там же и живет. Ну, вот это, пожалуй. Но даже в 86-м году такая заметка, конечно, никакого удивления не вызывала, совершенно нормально, да, в общем, это даже не назвать оттепель, она давно уже, в общем, была, наверное, в течение года, ну, в общем, журнал съесть журнал, ничего интересного, то есть в 86-м году Коротич ничего там такого не сделал, хотя, конечно, потом он отличился мощно, «Огонёк» публиковал самые, наверное, сенсационные исторические материалы, надо будет там ближе к 87-му поищу что-нибудь,
смотреть,
даже
да.
Зачитать.
Потому что настолько идиотские материалы сейчас вызывают просто оторопь. Так что тогда... это за хинея?
Так и тогда оторопь вызывал, говорит: да ладно, неужели? Вот оно как все было-то, Михайлович. Там что-нибудь про трусы Берии, там все прочее. Да, да. Вот. За что, конечно, Коротич получил массу журналистских премий, в том числе в Соединенных Штатах, World Press Review. Ну, короче,
само собой,
да. Молодец, в общем, да. Коротич был молодец.
Ну, давай здесь тормознем. Что-то у нас пространно получается выпуск в два месяца. Теперь у нас на месяц у нас уходит час.
Не, смотри, во-первых, год такой. Во-вторых, мне кажется, довольно интересно посмотреть, все-таки прямую речь почитать этих людей.
Да,
понятно,
да,
что
да,
она
да.
отредактирована, понятно, что она, наверное, слишком, ну, можно покороче, скажем так, да. Но мне кажется, это вот дает пульс времени. А так как мы все-таки ставим там, ну, хотя бы абстрактную, но тем не менее задачу попытаться разобраться, что случилось-то, то вот, на мой взгляд, это ключевое, торопиться.
Я бы вот очень важный момент отметил, что вот сейчас мы про горячо любимый нами Советский Союз вспоминаем с ностальгией, и как там все было хорошо. Ну вот, видно. Например, обсуждаемые проблемы там неважно, проснулись, не проснулись, но проблемы есть, и они вот такие. Это финал, так сказать, страны. И откуда же они взялись, и как же это так получилось, что вот такое накопилось, и почему столько лет, пока копилось, никто этим не занимался, был ли кризис. То есть Горбачев – это другой вопрос, каким способом решал, как решал, и что из этого получилось – это другое, но оно же было. Оно было вот так, вот перед такими проблемами оказались эти самые новые руководители. Проблемы-то это... Они же настоящие, никто ничего не придумывал, они настоящие. Вот к чему пришла и к чему привели, можно сказать, экономику. Вот, а что с этим делать? Вот какие средства вырабатывали. Идиотские, в том числе, типа сухого закона. Это вот интересно всегда. Ты знаешь, а вы не пробовали поинтересоваться? Вот самый известный сухой закон был в Соединенных Штатах. Это вообще известно, в общем-то. Вы не пробовали поинтересоваться, чем там все закончилось? Отменой всего этого нафиг, отменой. И опять давайте, потому что люди бухают и бухать будут. И никуда вы не денетесь. Но с единственным этим самым. Вы на этом, в Соединенных Штатах, на этом выросла вся организованная преступность. Вы случайно не задумываетесь над тем, что здесь может тоже что-то получиться вот такое нехорошее, какие-то вот побочные эффекты, а так и получилось, между прочим, что сначала взросла, так сказать, на торговле алкоголем подпольной преступность, потом перешла на наркотики и до сих пор, между прочим, неплохо себя чувствует. Вы зачем это делали? Почему вы не интересуетесь опытом других? Кто вам это советует? Вы вообще книжки там читаете, не читаете? Видно, что нет, не читают. Нет.
А видишь, как решения такие принимают люди, которые специалисты, и, наверное, неплохие специалисты в одном деле, в идеологии. Это идеологическое решение. И я не знаю, но, скорее всего, должно быть получено заключение там, того же МВД, международных экспертов, еще кого-то и так далее, и так далее.
Ну, какие последствия?
Ну, это же детище там, Лигачёва с Горбачёвым. Да. Они, наверное, считают, на твой вопрос они ответят, но это же советские люди.
Да, конечно,
мы же скажем, да, они же сознание, мы же углубим, и процесс пойдет.
Ну, самое примитивное. Ну, если вы ограничили продажу водки, это совершенно очевидно, народ начнет гнать самогон. Самогон они будут гнать из сахара. Сколько сахара потребуется? Сколько сахара у вас выметут вот на это? Раньше такой статьи не было.
Ну, у них, видимо, самогон. Была версия, что народ бросит пить.
Да сейчас. Ну это вообще вот только руками развести.
Так они плакат повесят. Вот это трезвость – норма жизни.
Вот это полет государственного мышления. Ну застрелиться, ёлы-палы. Очень интересно. Спасибо.
Всегда.
С нетерпением ждем продолжения. 86-й. Май. Ждем продолжения.